В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов 14 с половиной минут в Москве. Мы с удовольствием приветствуем всех, кто сейчас находится у своих приемников. В нашей ночной музыкальной студии «Эхо Москвы» звукорежиссер Николай Котов, ведущий Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Или можно так как бы по-домашнему, дядя Миша.
И дядя Володя.
И, конечно же, напоминаем номер для смс-сообщений. Хотя вот, подождите, сейчас сказал.
Напоминаем?
Это, или вот, не очень напоминаем. Давайте подождем, потому что я смотрю, в течение последнего часа приходили сообщения только через интернет или с Твиттера. Видимо, возможно, смс сейчас в данный момент не работает, поэтому не тратьте понапрасну деньги ваши, пишите через интернет, через Твиттер. Если будут приходить какие-то сообщения через СМС, тогда мы вот номер напомним еще раз. Ну и, как всегда, у нас первые два часа будут тематическими сегодня, а в третьем будем с вами вместе беспредельничать. И вот туда, пожалуйста, все вопросы на какие-то, ну, на интересующие, ну, часто же задаются вопросы, которые интересуют конкретно одного человека, да, может быть, всем остальным слушать это и не слишком интересно, но вот мы постараемся ответить в третьем часе на все, абсолютно на все вопросы.
Но при этом у меня есть такое ощущение, что с музыкальной точки зрения беспредел вот сегодня начнется несколько раньше, а точнее говоря, вот уже практически
должен начаться. Я думаю, да, что такой беспредел в погоде творится, что мы должны по нему ударить, как обычно ударяют по разгильдяйству бездорожья, а мы сейчас по погоде ударим рок-н-роллом.
Ну и раз слово рок-н-ролл прозвучало, то мы представим здесь нашего гостя, который у нас находится. Собственно, он слушателем нашей передачи постоянным должен быть знаком. Если слово рок-н-ролл уже звучит, то дядя Игорь Болотников у нас обязательно где-то рядом всегда находится.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо огромное, дядя Володя, дядя Миша, снова я здесь, чтобы рассказать о музыке и послушать музыку вместе с вами, которую принято называть рок-н-роллом, и ее разновидности, которую также принято называть рок-абили.
Вот интересным образом тема сегодня заявлена на сайте. Фактически философский вопрос поднимает, который, может быть, вот русская интеллигенция всегда вот задавал, все-таки вот рок-н-ролл, он жив или он мертв? Или он мертв, но он все-таки жив?
Вот об этом-то и поговорим. Тема сегодняшней передачи, топик, я обозначил так. Рок-н-ролл, жизнь после смерти. Или рок-н-ролл и рокабилли с середины 60-х по наши дни.
А вот из Одессы, кстати, ответственно заявляют, что рок-н-ролл жив.
Ну, вот так, Николай. Может быть, и так. Вот. Ну, сразу по своему обыкновению придется кого-то, может быть, огорчить, а кого-то порадовать. Рок-н-ролл никогда не умирал. По той простой причине, что никакого рок-н-ролла на самом деле никогда не было. Вот. Несколько лет назад я делал передачу на тему первого рок-н-ролла, где в течение часа ставил добрый десяток композиций начала 50-х, конца 40-х. И на примере чего показал, что не было никакого первого рок-н-ролла. Вот. Был, условно говоря...
Поэтому и последнего, в общем-то, не было.
Получается, и последнего не было. Вот. Был, условно говоря, генномодифицированный, условно говоря, черный ритм-н-блюз и генномодифицированная, условно говоря, белая музыка кантри, а точнее хиллбилли-буги и вестерн-свинг. Поэтому, ну, если оно не было, то оно и умереть-то не могло. Если мы вот обратимся к хит-парадам 50-х годов, то мы увидим, что там мы там увидим. Мы увидим поп-чарты, мы увидим country and western чарты и R&B чарты.
R&B даже уже тогда было.
R&B, конечно.
Country and western уже как бы почти...
Был, все было. Вот. А вот рок-н-ролла не было. Вот в 56-м году вышла песня на сингле Джинда Винсента, знаменитая его «Биба Балула», хит номер один. Так вот, она заняла 7-е место в поп-чарте, 5-е место в Country Investor чарте и 8-й в R&B чарте.
Но тогда вот, дядя Игорь, скажи, пожалуйста, сейчас тебя практически подловлю на слове. Если ты говоришь, что вот он, можно сказать, и не умирал, тогда объясни, пожалуйста, каким образом точку отчета для сегодняшней истории
вот,
ты выбрал?
Так вот, на полусловие значит, все-таки, что же такое рок-н-ролл, если мы о нем говорим, столько о нем сказано, написано, вот, в любом магазине музыкальном вам покажу даже, где он стоит, этот рок-н-ролл. Ну, условно говоря, рок-н-ролл – это такой саунд десятилетия, это вот такой определенный мейнстрим, или говоря языком арифметики, это общий знаменатель, под который поп-культура музыкальная подводилась в 50-е годы. Вот. Но, соответственно, чем характерны 60-е годы, и почему я взял именно середину 60-х, потому что к середине 60-х годов мейнстрим музыкальный ушел довольно далеко от звука 50-х. Если звук начала 60-х, он весьма и весьма похож на звук конца 50-х, то, соответственно, середина 60-х – это то, что уже можем говорить о том, что как бы мейнстримовая музыка, она ушла далеко.
Да, уж благодаря Beatles и Rolling Stones.
Да, и разным другим направлением, течением. Ну вот. И тем не менее, в середине 60-х годов, что можно о них сказать? Во-первых, герои рок-н-ролла 50-х годов, многие, были еще вполне в кондициях. Выступал и записывался и Элвис Пресли, и Карл Перкинс, и Джерри Ли Льюис, и Литл Ричард, и Бо Дидли, и Чак Берри, и Билл Хейли, и Джин Винсент тоже пока не умер в октябре 71-го года. Но, тем не менее, были и совсем... О них мы говорить сегодня не будем, потому что эти люди состоялись в 50-е годы. Вот. А были и совсем юные исполнители именно рок-н-ролл и рок-обили в середине 60-х годов.
Вот это интересно.
Которые вообще
ничего не знают.
50-ми годами никак не ассоциировались в силу возраста. Вот. И одной из таких групп является группа Recalls, сведения которой довольно-таки фрагментарные. Известно, что она из Калифорнии и в середине 60-х годов записала некоторое количество замечательных 45-ок. Вот одну из них я бы и хотел предложить вашему вниманию. Вещь была записана в июле 65-го года. По стилистике она близка к тому, что Боб Люман записывал в 58-59 годах. Ну вот давайте оценим. Вещь называется «Nobody's Guy».
Just mess around, I ain't no good for you, oh, don't you cry. I ain't nobody's guy. All your friends have told you I can't settle down. There's a different girl in every part of town, oh, don't you cry. Fancy free, ain't nobody gonna get a hold on me, oh, don't you cry. I ain't nobody's guy. Maybe someday I'll come run back to you, and then you'll know my Roman.
Отлично. Качество записи, конечно, слышно. Мне кажется, что это не 50-е все-таки годы, но
стилистика выдержана.
Но стилистика абсолютно выдержана.
Полностью.
Вот интересно,
нам,
как нам они выглядели.
Пишут и приветствуют. Это радует, честно говоря. В основном, я смотрю, наиболее активные питерцы. Вот там, видимо, не, ну, так, не так холодно, как у нас.
Столица рок-н-ролла в России, поэтому это неудивительно.
А, вот в этом все дело.
Вероятно, да.
Приветствую, Питер. Вот скажи, пожалуйста, если известно, как они вообще выглядели, эти Recalls? То есть они выдерживали в одежде, в образе жизни?
Вероятно, что, может быть, и да. Бог его знает, ни одной фотографии не видел, но... Бывало и такое, кстати говоря, что не все переодевались там в одежду модную, некоторые так ходили, в общем, как...
Удивительные были вещи.
Вот. Говоря о рок-н-ролле в 60-е годы, тут, конечно же, было бы неправильно обойти своим вниманием такое направление, как гитарные инструменталы. Они оказали, ну, очень серьезное влияние на лицо поп-музыки в 60-е годы. Вот. Имена, которые на слуху из 60-х, конца 50-х, это Дуэйн Эдди, Дик Дейл, Эйл Кейси, Линк Рэй. Вот, вот они, скажем так, сделали лицо вот этого вот жанра в конце 50-х годов и в начале 60-х. Но, значит, в этом же начале 60-х годов на фоне... вот этого вот гитарного рока новорожденного возникло такое еще попутное течение, отпочковалось от него, как серф-рок.
Ух, целая тема отдельная.
В основном молодые группы из Калифорнии каким-то образом копировали, компилировали звук, гитарный звук Дика Дейла, Дуэйна Эдди, группы Ventures, прибавляли к этому всякие модные на тот момент примочки гитарные, типа Wet Reverb, это такая вот штука, которая вот делает звук гитары таким шлепающим, таким мокрым.
А, я вот, знаю, вот. Дика Дейла это,
да,
часто
вот,
слышно.
Кстати, Дик Дейл ее использовал очень так серьезно. Вот, и на слуху достаточно много групп в этом жанре. Это Surfaris, Lily One, Trashman, Chantays, ну и многие другие. Вот. Но, как и любое модное направление, серф-рок к середине 60-х годов, он как-то вот потихонечку сошел на нет. Вот. Но потом в 80-е, 90-е годы он опять стал популярен, интересен. И любую инструментальную композицию включали в сборник серфа, хотя, в общем-то, это было неправильно. Потому что они составители сборников, и вещи, записанные в 50-е годы, и в 60-е все дело валили в одну кучу, хотя серф это далеко не весь инструментал.
Меня вообще всегда интересовало, почему в одну кучу в серфовую валили, скажем, и Дика Дейла, и Бич Бойс, хотя
да, ну
по стилю
вот,
совершенно разные,
наверное,
вещи.
По незнанию. Вот одна из, значит, и гитарный рок, в общем-то, он, гитарный рок-н-ролл, он остался с уходом серф-рока, он остался, тем не менее, востребован, слушался, записывался. Вот одна, например, из групп в середине 60-х годов, которая выступала и записывалась в Нью-Йорке. Группа называется The Swanks. И, значит, у нее есть несколько прекрасных 45-ок, записанных в середине 60-х годов. Вот я общался с ритм-гитаристом этой группы. Он тоже очень сильно удивился, когда в 80-е годы увидел свою самую знаменитую композицию на вот этом сборнике серфа. Он говорит, мы тогда были от серфа настолько далеки, насколько вообще можно быть далеким от серфа.
В Нью-Йорке.
Вот. Вот давайте послушаем эту вот вещь. Она называется «Ghost Train», «Поезд-призрак», записана в конце 64-го года в Нью-Йорке. Вот на ритм-гитаре играет вот мой товарищ. Он живет в...
Нью-Йорке?
Не-не-не, нет, он из Нью-Йорка переехал. Он сейчас живет... как понял, где он живет.
Ну, я думаю, что мы... сверимся.
Да, я позабыл. В электронном адресе там как-то не указано. Вот, но тем не менее. Вот, на лид-гитаре играет его школьный приятель Джек Ревилл, а за барабанами сидит Боб Джонс. Это родной племянник Ральфа Джонса из «Комец» Билла Хейли. «Ghost Train».
Слушаем.
Какая красота.
Шикарное все-таки. Звучание такое, в общем, абсолютно под какие-то, правильно, не знаю, очень давнишние записи.
Карелия, есть давнишние записи?
Да, это 64-й год.
Ну, ощущение, что это еще более раннее, да, что-то у меня, да, такое. Конечно. Карелия к нам присоединилась. Илья, видимо, из Сан-Франциско, по-моему, не уместилась.
Я, кстати, покопался в записях. Вот Отто Либи зовут ритм-гитариста. Он живет в штате Вашингтон, город Сиэтл. Вот с его любезного согласия я вот, в общем-то, запись эту поставил. Он мне...
Как можно вообще на таких людей выйти? По случайности или...
Да практически, да. Ну, мысли притягиваются. Если интересоваться чем-то, то так или иначе с этим столкнешься в жизни.
Вот. Кощей нам написал. Кощей, кстати, вот, да, не забанили вас. Вообще, я советую, если такие опасения возникают, не нужно гадости какие-то писать. Вот, и тогда не будут банить. Совет такой. Да, какая разница, пишет Кощей, жив, мертв, это о рок-н-ролле, видимо. Сейчас мертв не только рок-н-ролл. Что же нам теперь выкинуть свои мафоны и слушать Билана, Киркорова и «Поющие трусы»?
Кто это такие? Мы не знаем вообще.
Ну, «Поющие трусы» у нас каждый день по
телевизору. Да.
Да, кстати, вот о гадости. Говоря о рок-н-ролле в 60-е годы, тяжело обойти такого персонажа, не совсем, может, приятного кому-то, но, тем не менее, был такой деятель. Его звали Хэзил Эткинс. Многие музыкальные историки, коллекционеры оценивают его искусство как рок-обилие. Но, мне кажется, более подходящим для него словом, характеризующим его жанр, я бы так... Наиболее подходящим словом оно появилось в 70-е годы, в широком обиходе, слово «панк». А в 90-е появилось еще более интересное слово «панкобили». Вот это как раз больше подходит для этого деятеля.
Отец Миша нашли друг друга, я чувствую. Да.
Ну, мне дядя Игорь, кстати, открыл на этого человека глаза все время. Я просто был восхищен. Это такая история фантастическая. Ты собирался рассказать?
Конечно. Давно собирался, на самом деле.
Это просто красота какая-то, я считаю.
Вот. Ну, это, значит, почему панк? Ну, во-первых, он и выглядел как панк, в общем-то, вот такой какой-то растрепанный, неопрятный, с блуждающим таким туманным взором, такой нет мира сего дядька. И по музыке он по звуку тяготел к самым грубым и примитивным формам. Вот, это такой, знаете, классический one-man band. У него, значит, при помощи педали он управлялся с ударной установкой, в руках какой-то гитара, а и губная гармоника на таком специальном станочке там на шее. Вот. В 60-е и 70-е годы, к сожалению, может, к счастью, не все записи его издавались. Многие были потом изданы в 80-е и 90-е годы. Тогда он уже снискал мировую славу. Вот, и был провозглашен там и отцом панка, и родоначальником сайкобили. В общем, обозвали его всеми дурацкими словами, которые только можно было себе представить, о которых он не знал ничего совершенно.
Но история ведь, конечно, восхитительная. То есть человек, вот насколько я, из того, что мне удалось выяснить, он слушал записи Элвиса Пресли.
Он все подряд слушал.
И ему Элвиса, по какому-то, значит, наитию ему пришло Джимми в голову, Роджерса, что Элвис Пресли записывал свои записи, играя самостоятельно на всех инструментах. Я, по крайней мере, то, что я читал. И он, значит, решив, что раз Элвис Пресли играет на своих записях на всех инструментах самостоятельно, то, значит, и он должен. И вот он вооружился вот этой всей установкой, поставил себе барабан, да, басовую гитару.
И погнали.
И сидя дома записал вот какую-то...
Там сотни композиций, из них которые... Ну,
что
практически...
это? Вот когда слушаешь, реально не можешь понять, да?
Нет, ну тут басы нету, там есть барабан и гитара, насколько я понимаю.
Ну, там иногда и какой-то прослеживается. Ну, на гитаре можно по-разному играть.
И тематика, конечно, фантастическая.
А тематика... это просто вообще это самый настоящий трэш. Вот сегодня я хотел вам поставить, правда, на сон грядущий, но ничего страшного.
Трэш на сон грядущий, это замечательно.
Да. Вот, вещь, записанная примерно в 66-м году, она называется «No More Hot Dogs». И она про то, что вот если ваша девушка злоупотребляет хот-догами, то самый лучший способ положить этому конец – это просто отрезать ей голову и повесить на стену. Вот. Ну, наверное, под хот-догами... Абсолютно.
Просто.
Но под хот-догами, вероятно, имелось в виду не сами все хот-доги, а, вспоминая сленг, наверное, имелись в виду какие-то беспорядочные связи. Но в любом случае переедать на ночь вообще не стоит никак.
То кошмары приснятся. Ha 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 ha
just like I told you, baby, you can't talk no more. Can't eat no more, eat no more hot dogs. I'm gonna put your head, I put it on my wall. Now, baby, don't you be afraid, cause you don't wanna eat. Eat none today, I'm gonna put your head on my wall. And then you can't eat no more hot dogs. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on, baby, don't you be late. I want your head, I want it tonight. Cut your head off a half past eight. And have it on my wall by the half past ten. Yeah, come on, baby. I want that head, come on home, baby. I want that head, I want your head to hang on my wall tonight. Now, honey, don't you be afraid, cause I'm gonna cut your head off about a half past eight. Just like I said, I'm gonna cut your head off. You can eat no more hot dogs.
Необычайно, конечно, свежо, мне кажется, для того времени. То есть тематика такая, исполнение замечательное.
Не, ну нужно, конечно, вы понимаете, что это в то время совершенно не издавалось никаким образом, нигде и ни за что.
Не, ну почему? Много чего из него издано было в 60-е годы и в 70-е. Кажется, половина, конечно, была сложена на полочку, половина из того, что он записал. А так очень много... Он тогда еще был известен в локальных каких-то кругах.
Но его откопали, насколько я знаю, люди из такой группы, да. The Cramps.
Вот. Кое-что сегодня о них там тоже упомянем. Ну, в общем...
Два слова, Игорь, прости. Просто, может быть, кто-то чуть позже к нам подключился. Мы не зачитываем смс-сообщения, потому что они просто до нас не доходят сегодня. По крайней мере, вот на этот момент. Поэтому все, что приходит, это через интернет или, ну, собственно... Ну, какие-то вот, какие у вас есть возможности? Это вот...
Твиттер.
Просто через интернет, видимо, да. Вот это все.
Да, доходит. Неизвестный слушатель пишет. Хорошая, годная музыка.
Да. Конечно, вот годная.
Мы теперь знаем, я думаю, что же такое. Аня обычно, если даже нет смс, все равно Аня пишет через интернет. А тут ее сын даже писал, что мама спешит к приемнику. Она задержалась, она ходила в театр и спешит к приемнику. Вот.
Ну, отлично.
Передайте, что мы ждем. Мы ждем маминого появления.
Да. После театра Хэзи Лэткинса послушать в самый раз. Ну, в общем, панк не панк, но есть. Если вот так вот давать определение этому вот направлению, представителем которого был Хэзи Лэткинс, ну, можно назвать это там white trash, гараж, рокобили, если вам угодно. Длинно, путанно и непонятно. Поэтому лучше всего, придя в музыкальный магазин, сразу скажите, что вам нужен Хэзи Лэткинс, и продавец сразу поймет, что у вас там что-то не в порядке с головой.
Просто мне интересно, в каком магазине продавец поймет вообще, о ком идет речь?
Не, ну, это сейчас уже культовый персонаж стал его. В 80-90-е там издавали-то, дай бог.
Кажется, мы переоцениваем наши магазины немножечко.
Ну, вообще, как наши. Бы люди, которые в музыке понимают, наверное, они могут оценить и знают, кто такой. А вот в магазинах наших, мне кажется, по большей части как-то люди и более очевидных имен не знают. Но неважно, это уже мы начинаем отвлекаться сильно.
Немножко упомянул о персонажах, которые стали известны в 50-е годы и продолжали записываться в 60-е, там, 70-е. Ну, вообще, среди этих музыкантов они были те, кто просто вот в 50-е годы свою карьеру закончил, и в 60-е годы музыка стала просто воспоминанием какого-то там юности. Многие поменялись немножко в направлении, в жанре. Например, как вот Рой Орбисон, он, например, стал поп-певцом. Некоторые ушли в музыку кантри, которая, в общем-то, это было органичным продолжением музыки рокобили, потому что рокобили и кантри — это, в общем-то, очень близкие.
Да, все практически. Да. Вот все люди, которых считают пионерами рок-н-ролла, они все параллельно исполняли и рок-н-ролл, и
обязательно, кантри. Обязательно, да. Тоже Билл Хейли, он, в общем-то, человек вышел из вестерн-свинга, и, в общем, в его рок-н-ролле это и всегда да, он прослеживается. Но, тем не менее, были люди, которые и в 60-е, и в 70-е, ну, а в 80-е, 90-е, кто дожил, и там сам Бог велел, потому что там пошла волна на рокобили. Вот. Были люди, которые записывались в том же самом звуке в 60-е, в 70-е годы, что, в чем, в каком звуке они писались в 50-е. Кто-то, может быть, знает имена, ну, тем не менее, упомяну. Это Дорси Бернет, это Ллойд Арнольд, Эдди Бонд, Слипи Лабиф, Билли Крэдок, кузен Джина Винсента, Бобби Трэмбл, Ховард Крокет, ну, еще там можно перечислить несколько имен, там Ронни Доусон, например. Вот один из этих вот людей, один из этой когорты...
Ортодоксов, так.
Да, один из наиболее, наверное, харизматичных, это Чарли Физерс. Человек стал всемирно известен благодаря режиссеру Тарантино, который в известном фильме использовал две вещи этого исполнителя. Вот. Я имею в виду фильм «Kill Bill».
Вот. Тарантино вообще с музыкальным вкусом.
Да, у него как-то да, у него в этом смысле все в порядке. Физерс в 54-55 годах записывался на Sun Records у Сэма Филлипса. Вот. Но как-то у него отношения с Филлипсом не пошли. Из огромной кучи материала Филлипс создал всего два сингла, и все, весь остальной материал сложил аккуратно на полочку. Вот. В 56 году он отношения с Sun разорвал, ушел на другой лейбл в Мемфисе. Это лейбл «Метеор», тоже довольно известный лейбл. Тогда на нем писался Элмор Джеймс, например. Вот. А в 56-м году он перешел на еще более крутой лейбл «Кинг» в Цинциннати, штат Огайо. И записал на нем, перезаписал много из того, что Филлипс на полочку сложил. Вот.
Ну, а вообще имели право? Или так сказать,
да, он автор...
Речь идет только об изданном.
Нет. Это вот не было издано. Филлипс...
То есть, если не издано, можно где-то использовать?
Вообще без проблем тут было. Вот. Ну, человек был такой, в общем-то, он в 60-е годы не мог стать ни поп-певцом, ни каким-то киношным ковбоем. Он был хиллбилли кэт, такой самый натуральный, вот, органичный. И в 60-е годы записывался в том же, в общем-то, звуке. То в качестве примера хотел бы вот поставить вещицу под названием «Stutter in Cindy». Она записана была в 68-м году и в том же году издана на лейбле «Филвуд». About you, I think that every night, and boy, I like to hear her say when she hold me tight. She's stuttering Cindy, for she sings me when she says to me, baby, 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 rock on me, baby, 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 rock on me, baby. Stuttering Cindy, yeah, she's in the wild. Let's go one. Really have a time. She can rock and roll, she can walk and soar. She really do it upright. Well, she gets so down, so excited. That's what she said to me. Rock on me, baby, 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 baby. Rock on me, baby, 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 baby. Rock on me, baby, baby. Stuttering Cindy, oh, she doesn't tell you why. Rock.
Вот
Да, отлично.
Вот такой нам написали. Даже в Сан-Франциско днем рок-н-ролл играем и поем. И подпись почти Аня из Сан-Франциско. Вот, спасибо. А Игорь, честно говоря, меня всегда поражаешь тем, что каких-то вот, в общем, откапываешь людей. То есть я считал, что я, ну, конечно, не спец по музыке того времени. Ну, вот, скажем, границы 50-х, 60-х, по рокабилли тем более. Но все равно я даже не слышал всех этих имен. То есть вот это меня совершенно восхищает. Это к вопросу о том, что вот нужно найти какую-то свою нишу, и в этой нише невероятно интересно. Вот Игорь, я уверен, ему интересно копаться именно вот в этом.
Ну, если бы не интересно, я бы не копался.
Да, это целый пласт.
Да, поднимаем неподъемное...
Потому что все равно охватить все нереально невозможно, поэтому...
Тем не менее, надо к этому стремиться.
Ну, это какие-то, я бы сказал, такие перспективы нереальные даже почти. Но стремиться-то, конечно, нужно, наверное. Но главное определить для себя то, что тебе интересно, мне кажется. Это касается вообще любого музыкального направления.
Я прям так и не смог.
Чем больше узнаешь, тем больше ты не знаешь. Поэтому это...
Это правда.
Все, и конца этому нет. Вот.
Ну, хотя бы во времени в каком-то определиться. Потому что все-таки, мне кажется, чем вот шире у тебя это время.
А вот видите, как получается,
границ, тем меньше ты успеваешь послушать.
Музыкальные жанры не привязаны ко времени. Они вот, музыкальная культура наматывается, как снежный ком. И все. И вот этот вот рокобили, оно вроде да, появилось в 50-е годы.
Красной нитью проходит, как это говорят, да?
Проходит, да, и... В общем-то.
Вот. Алексей Синичкин написал. Отличная музыка, спасибо. И вам спасибо, Алексей.
И вам спасибо. В истории, в общем, случается много разных удивительных пересечений. Вот в жизни Чарли Физерса одно из таких в начале 70-х годов тоже случилось. В начале 70-х судьба его свела с таким интересным человеком, которого зовут Ронни Вайзер. Самый настоящий рокобилли-энтузиаст и вообще фанатик-фундаменталист. Просто совершенно человек безумный и бешеной энергии, вот, который положил, в общем, всю жизнь как раз тому, о чем сейчас сказал дядя Володя. Он родился в конце 40-х годов в Италии, в Милане. Ну, и детство его пришлось как раз на 50-е годы. Ну, вы знаете, вечерние эфиры радио «Люксембург», электричка в Швейцарию, магазин американской одежды за джинсами, ковбойскими рубашками, галстуками, болы и так далее. Вот. Но, к сожалению, в те годы в Италии были, в общем-то, были сообщества фанатиков немножко другого толка. Это, во-первых, были модные еще на тот момент коммунисты, фашисты, не вышедшие из моды, и такие ревностные, знаете, католики. Вот и все эти три сообщества, они всячески пытались жизнь Ронни Вайзера попортить. Ну и плюс его еврейское происхождение тоже не вызывало у них, в общем-то, никакого доверия. И, в общем, а его низкопоклонство перед американской культурой просто приводило в бешенство. Вот. Ну, тем не менее, парень вырос, возмужал, и в 65-м году на постоянное место жительства уехал в Соединенные Штаты. Там он занялся коллекционированием в промышленных масштабах просто. Он исколесил всю Америку. Он занимался тем, что собирал, как теперь принято называть, великих неизвестных, то есть людей, исполнителей, которые по каким-то причинам были немножко подзабыты, не совсем справедливо. И он организовал в конце 60-х годов лейбл Rolling Rock, на котором собирался издавать сборники вот этих вот 45-ок, вещей на этих 45-ках. Более того, он решил пойти дальше, и он собирался отыскать кого-то из этих исполнителей, чтобы продолжить записывать их в том же самом звуке, звуке 50-х годов. И таки нашел много кого, причем людей, которые потом в 70-е и 80-е годы стали, ну, иконами неорокобилли движения в Европе и в Америке. Это Рэй Кэмпи, Мэг Кёртис, Джонни Кэрролл, Джеки Ли Кокран, Энди Старр. Ну, Энди Старра, наверное, было проще всего найти. Он вел активную политическую жизнь под своим настоящим именем Фрэнк Гульдж. Он какое-то время даже был губернатором штата Айдахо, например. Ну, вот. Конечно, даже Джина Винсента, своего любимого, нашел, успел найти, потому что Винсент прожил, в общем, совсем недолго, и записал четыре вещи с Джином Винсентом. Нашел он и Чарли Физерса. Спустя десятилетия Ронни Вайзер вспоминал тот майский день 1973 года, когда он вез Физерса на запись в свой рольн-рок. Вот, и под ощущением важности события, он там, его трясло от волнения, а Физерс всю дорогу напевал на все лады «Статрин Синди». Вот, и Вайзер юный был просто там в каком-то полуменяемом, загипнотизированном состоянии. Но, тем не менее...
Сюрреалистическое ощущение, там, свою музыкальную герою везешь куда-то за записываться.
Еще вчера тебе эти самые фашисты спицы в мотоцикле ломали, а сегодня ты вот с Чарли Физерса ведешь собственный лейбл записывать какой-нибудь рокобили-боевик.
После этого, может, мощнейший. Жизнь удалась просто.
Вот. И вот таки записали они сингл в 73-м году, он вышел в 74-м. Благодаря режиссеру Тарантино эта вещь теперь известна вообще всемирно. Вещь называется «That Certain Female».
Слушаем. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, if my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, yes, she's high and low. Just a little bitty woman, how much you'll never know. I'm seeing a fella with lots on my mind. I said I'm looking for me a woman. She's mighty hard to find. I asked my country cousin where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight. Oh, 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 I'm looking, just behind low. Don't want to miss the sky. Keep it on your way. I said, I need this little baby woman, how much you'll never know. Oh, now, I just need a simple clue where she's coming out. And I promise to make it worth your while. If you mark her right, run the price, make it fast. We need much too long. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. Yeah! I'm looking, looking, checking high and low. Don't wanna miss a spot. Keep me on the go. Waiting, what she's gonna show. I need a little bit more. How much you never know. Baby, I need you. How much you never know. Lord, I need this little bitty woman. How much you ever know?
Масса приходит, Игорь, тебе благодарности. В частности, вот подпись «Просто чел». Он пишет: Игорь, спасибо, вы настоящий профи, расширили кругозор даже мне, старику из 50-х. Паша из Питера пишет: сколько новых имен, интересно, аж жуть. Поздно включился, это Никола из Киева. Сюрприз.
Николе привет.
Дядя Игорь в эфире, особый респект, надеюсь, меня помните.
Еще помню. Как.
Так, давно, Esquire пишет: давно ждал продолжения темы 50-х, мечты сбываются, спасибо. Ну, почти как в «Газпроме» у нас.
Да, даже лучше. Вот, ну, наверное, зададитесь вопросом, кто в 60-е и в начале 70-х годов слушал всю эту музыку, потому что, на самом деле, когда такие люди, как Ронни Вайзер, такие коллекционеры из Европы, из, там, из Англии, из Германии, из Франции, из Голландии, катались в конце 60-х годов по Америке и собирали 45-ки, вот эти редкие, то многие просто там радостно выносили их мешками с чердаков и, улыбаясь, отдавали просто в руки и скорее захлопывали двери. Думали, вот нашелся какой-то ненормальный, пришел хлам собирать. Но далеко не все было так. Рок-н-ролл слушался и в 60-е, и в 70-е годы, а он не мог не слушаться, потому что слушался блюз, слушался кантри, а рок-н-ролл — это жанр, ну, не жанр, а это какое-то музыкальное течение на стыке этих жанров. Поэтому, ну, от этого некуда деваться. Так иначе слушалось все это дело.
Но... Игорь, прости, пожалуйста, скажи, вот, а ты, как любитель рок-н-ролла, рокобили, вот тебе как кантри в чистом виде? Вот.
В чистом виде я фанат кантри. Потому что кантри и рокобили это практически...
Вот, это
одно
вот,
и то же практически.
Серьезность намерений, да, ощущаешь?
Да. То есть я на всех, значит, проверил.
Вот. В 60-е годы, тем не менее, несмотря на то, что люди слушали кантри, слушали блюз, было сообщество, которое просто плевало на всякий мейнстрим и слушало немодную музыку. И сообщество это называлось «гризеры». Это были люди, которые были представителями, как правило, рабочего класса. В свободное время они проводили в гараже, переделывали автомобили разные, как правило, 30-40-х годов, облегчали их и форсировали, делали из них хот-роды.
Это сейчас просился про Англию, говоришь, или про Штаты?
Нет, про Штаты все еще пока. Про Штаты. Вот. На мотоциклах тоже гоняли. Ну, вот, и внешне они так тоже выделялись, ходили в кожаных куртках, подвернутых джинсах, в мотоботах. И...
Под Марлона Брандо, наверное, из
Дикаря. И, естественно, с набриолининой шевелюрой, поэтому, собственно, они гризеры и были, потому что они ходили в Бриолине. Вот. И самыми лучшими фильмами о течении гризеров, это, наверное, фильм «Wild One» 1953 года с Марлоном Брандо, и 1955 года фильм с Джеймсом Дином «Rebel Without a Cause», «Бунтарь без причины». Вот. В 60-х годах, в общем-то, это движение никуда не делось, оно, в общем-то, цвело пышным цветом. И, вероятно, для именно таких вот гризеров группа Commander Cody and Lost Planet Airmen записали в 71 году вещицу под названием Hot Rod Lincoln. Это кавер-версия известного рокобили-боевика 60-го года Чарли Райана. Вот. Но, судя по всему, оценили ее не только гризеры, поскольку вещь заняла 9-е место в национальном хит-параде Соединенных Штатов в 72-м году, а в Канаде так вообще 7-е место. Вот. Собственно говоря, я предлагаю эту вещь и послушать.
Давайте.
My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln. Have you heard the story of the hot rod race with the Fords and Lincolns was setting the pace? That story is true, I'm here to say I was driving that Model A. It's got a Lincoln motor and it's really souped up. That Model A body makes it look like a pup. It's got 8 cylinders and uses them all. Got overdrive, just won't stall. With a 4-barrel carb and a dual exhaust, with 4 living gears you can really get lost. Got safety tubes, but I ain't scared. The brakes are good, tires fair. Pulled out of San Pedro late one night. The moon and the stars was shining bright. We was driving up Grapevine Hill, passing cars like they was standing still. All of a sudden, in a wink of an eye, a Cadillac sedan passed us by and said, boys, it's a mark for me. By then, the taillight was all you could see. Now, the fellas had ridden me for being behind, so I thought I'd make the Lincoln unwind. Took my foot off the gas, and man alive, I shoved it on down into overdrive. Wound it up to 110, my speedometer said that I hit top end. My foot was blue, like lead to the floor. That's all there is, and there ain't no more. Now the boys all thought, lost my sense, and telephone poles looked like a picket fence. They said, slow down, I see spots, the lines on the road just look like dots. Took a corner, sideswiped the truck, crossed my fingers just for luck. My fenders was clicking the guardrail post, the guy beside me was white as a ghost. Smoke was coming from out of the back when I started to gain on that Cadillac. Knew I could catch him, I thought I could pass. Don't you know by then we'd be low on gas. We had flames coming from out of the side. Feel the tension, man, what a ride. I said, look out, boys, I got a license to fly. And that cat, he pulled over and let us by. Now all of a sudden she started knocking him down in the gym. She started to rock and I looked in the mirror. Red light was blinking, the cops was after my hot rod Lincoln. They arrested me and they put me in jail and they called my pappy to throw my bail. And he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
Практически не поет человек, да, он просто как бы говорит, ну какая разница с рэпом, да, если сравнивать, да, то есть это вот слушаешь и просто вот как бы у тебя...
Ну,
давай не будем сравнивать. Действительно, разная музыка. Ну, это хорошо. Вот «Командер Коди» действительно прекрасно. Хотя вот это другой совершенно стиль.
Благодарность Игорю. Да, приходит человек, вот жалко, он не подписался. Он пишет: «Сегодня просто праздник для меня».
Мой и для меня гость, тоже праздник Игорь. Сегодня. Для меня просто тоже праздник. Мне вот это все очень нравится.
То, что праздник будет продолжаться в следующем часе. Речь пойдет про Британию, поэтому, думаю.
И Владимир Варфоломеев тоже кивает головой. Для него тоже праздник.
Ну, отлично.
Слушай новости.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока.
В Москве тем временем 1:03:45. Еще раз всю честную компанию приветствуем. С вами ночной эфир «Эхо Москвы», вообще радиостанция «Эхо Москвы». И у нас сегодня в студии звукорежиссер дядя Коля Котов, а также ведущий дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Игорь у нас сегодняшний гость. Вот на первые два часа главное действующее лицо. Масса ему благодарности приходит, это не может не радовать. И молодцы пишут, и как приятно послушать музыку после всевозможных политических там новостей и прочего. Вот Андрей из Екатеринбурга пишет: «Подписываюсь под праздник с дядей Игорем». Вот, это не может не радовать. Я сейчас себя поймал на мысли, что неплохо было бы, наверное, пару мешков на дороге так обнаружить. Да,
да, я сразу насторожился.
Коллекция музыкальная.
Я думал, интересно, где? Но потом, когда сказали, что ну, Вашингтон,
я как-то расслабился. Я думаю, что все уже подобрали, наверное.
Да, мы не успеем.
Туда. Ну что же, у нас, вот, судя по всему, по-прежнему не работают, по крайней мере, до нас смс-ы не доходят. Поэтому номер не зачитываем, а можете, и призываем вас, не просто вы можете, а мы призываем вас писать через интернет, через Твиттер. Все это приходит, и мы с удовольствием это все зачитываем. И тем интереснее будет пообщаться на, может быть, отвлеченные в том числе темы уже в третьем часе, когда мы будем с вами вместе беспредельничать. Ну, а теперь возвращаемся к теме первых двух часов.
И Британия у нас.
Да, вот это самое интересное.
Да, в предыдущем часе мы осветили более-менее подробно, насколько это было возможно в отведенное время, что творилось в Америке в 60-е и в начале 70-х годов. Ну, и нельзя, конечно, обойти своим вниманием Британию.
Такое впечатление, что там даже больше, как будто бы фанатели, как ни
странно. Больше, не больше, но Британия оказала очень серьезное влияние на рокобили возрождения и, скажем так, была каким-то своеобразным пусковым механизмом даже в этом смысле. Ну, в 50-е годы носителями этой рок-н-ролл культуры были такое движение, как Teddy Boys. Они слушали сначала, они появились в начале 50-х годов в пригородах Лондона. Слушали они сначала всякий продвинутый модный американский джаз, потом скифл, ну и в конце концов рок-н-ролл. Выглядели они, конечно, прикольно. Это такая была смесь традиций в одежде эпохи Эдуарда VII, который правил в самом начале 20 века, и всяких модных тенденций и направлений. То есть это был такой длиннополый, такой достаточно длинный пиджак, жилетка, узкий узенький галстук или ковбойский галстук Бола. Вот, или...
Галстук веревочкой такой.
Да, шнурок такой. Вот. А буты они были такие... ботинки, они назывались Creeper Shoes.
Или то, что у нас называлось «Таманной кашей».
Ну да, это, ну, такое, что было самодельное, а у них это в промышленных масштабах выпускалось. Такой очень толстой, сплошной подошвой из каучука или резины. Вот. Ну и дополнением имиджа была длиннющая толстенная цепь на поясе, которая была скорее не каким-то аксессуаром, а просто орудием уличной борьбы. Ну и помимо цепи, другие аксессуары они имели с собой, например, там выкидные ножи, бритвы опасные, кастеты, заточки разные. Ну, в общем, такие были ребята, не совсем мирные. Вот. Ну, на момент их появления, значит, какое-то время они носили название «Кош Бойс». Кош – это такая дубина, полая внутри, залитая свинцом. Ну, такое было тоже орудие уличной войны, ну вот потом они стали тедди-боями или эдвардианцами вот, в честь короля Эдуарда VII.
Страшное дело, их все боялись вообще.
Ну, кстати, из известных нашим слушателям персон тедди-боями в 50-е годы были такие, как Джон Леннон или Ричард Старки, известный более как Ринго Стар. Если погуглите, найдете некоторое количество любопытных фотографий в образе.
Но ты все-таки скажи, чтобы народ не пугать, что они все-таки разной степени криминальности, насколько не,
ну,
я понимаю.
Конечно.
То есть это не все ходили обязательно с ножами, с дубинами.
Да, кто с ножами, кто-то с дубинами. Там. Ну, конечно.
Нет, да, некоторые были вполне
да,
ребята.
Все зависело от социального какого-то положения, от района, где ты жил. Где-то можно было пройти по улице вполне и без заточки, без какой-то.
Что, прости, пожалуйста, на секунду. Леннон-то как раз вспоминал, что однажды он облачился в тот наряд тедди-боя, который вот ему казался подходящим. И тут однажды он шел по улице и увидел настоящего тедди-боя. И вот словами Леннона он буквально чуть в штаны не наделал, когда увидел вот настоящего человека с цепью и со всеми аксессуарами. Да. Потому что это были действительно разные.
Это был с другого района человек. Вот. В 60-х годах вместе с тем, как менялась музыка, движение тедди-боев оно постепенно сходило на нет. И к середине 60-х годов оно, в общем-то, перестало быть чем-то таким заметным. Но, тем не менее, случались и приятные неожиданности в плане музыки. И вот, что в 65-м году записал, ну, наверное, не нуждающийся в представлении гитарист для наших радиослушателей, по крайней мере. Тем более, что недавно была великолепная передача о нем. Это Ричи Блэкмор. Значит, записал он в 65-м году вещь под названием «Earthshaker», «Сотрясатель земли». Ну, очень хорошее подражание Линку Рэю. Я думаю, Линк Рэй сам бы позавидовал бы такому исполнению. Слушай.
Классно, молодец, вот, Ричи.
А Николай из Одессы написал нам: ну, дядьки, ну, даете, вы же прямо рушите основы, как дальше жить?
Да вы что?
Хорошо жить дальше.
Вот, до основания мы разрушим, а затем?
Как я сказал, в 60-е годы тедди-бои в Британии потихонечку сошли на нет, но им на смену пришло модное движение из Америки, как всегда, и это движение гризеров, которые также чуть позже назывались рокерами.
Но оно, кстати, надо признать честно, существовало в Англии еще с 50-х годов, которые, как они назывались, Tone-Up Boys, и они свои триумфы, доминаторы-то чинили британские.
Ну да, да. С хот-родами Британии было не ахти, а вот мотоциклы «Триумф», кожаные куртки, подвернутые джинсы, бриолиновые бошки, это все...
Вот, кстати, вот ты сказал, про рокеров. Почему рокерами называли именно вот тех, кого, как я понимаю, потом переименовали в байкеров?
Ну, наверное, они слушали не модную музыку, но все-таки в середине 60-х годов.
Вот от рок-н-ролла все-таки, да?
Да, да. Они слушали не модную музыку предыдущего десятилетия, любили побить любителей модной музыки, которых тоже можно было отличить по каким-то внешним признакам. всяком там плащам, высоким шляпам, мотороллерам. Вот они, в общем, да, друг друга они распознавали, и там такие серьезные были уличные схватки.
И вот уже эти рокеры-то как раз в Британии сходились не на жизнь, а на смерть с модами.
Ну, вот я про них, да, и говорю. И большим поспорьем вот этим вот гризером, рокером было то, что вышел на экраны фильма «Wild One», который, как вы помните, вышел в Штатах в 1953 году, ну, тот самый с Марлоном Брандо. Вот. А киноцензура британская посмотрела его и наложила на него 14-летний запрет. Вот. Ну, в ноябре 1967 года этот запрет закончился, они на него еще раз посмотрели, присвоили категорию X, то есть не моложе 16 лет, и выпустили в прокат в 1968 году аж. О, как.
Фантастика.
Вот. Ну, вообще год 66-67 это такая нижняя точка для, скажем так, для рок-н-ролла. Начиная с...
Да, вот этот свингующий Лондон, конечно, было нечто, что-то совершенно анти-рок-н-ролльное.
Да, но года, начиная с 67-68, потихонечку все дело начало приходить в норму, оно начало расти, развиваться. На рубеже там десятилетий, в конце 60-х, начале 70-х годов, количество Teddy Boy групп, оно резко увеличивается, и тогда образуются такие группы, как Matchbox, Flying Saucers, Shotgun, Johnny and the Rockets, Jets, Wild Angels. И это были не какие-то там неформалы, подпольщики. Например, Wild Angels в мае 68 года в лондонском Royal Albert Hall выступали с Биллом Хейли и с Дуайном Эдди. А в 69 и 70 они гастролировали и записывались с Джином Винсентом, например. А вот Matchbox, правда, это уже конец 70-х, они 8 раз попадали в британский хит-парад с синглами и 4 раза с альбомами. Ну, то есть, Teddy Boy, они заняли такое место уже в 70-е годы между панками и глэмсерами. Такое своего рода, вот они свою нишу такую заняли.
Ну, то есть такой полноценный Teddy Boy Revival начинается, собственно, в начале 70-х годов.
Ну, и для того, чтобы вообще понять, что такое Teddy Boy Rock, я бы предложил послушать вещь группы Crazy Kevin and Rhythm Rockers. Они, дядя Миша, в одной из прогулок в прошлом году рассказывал чуть-чуть. Группа была основана в 64-м году уроженцем Уэльса Кевином Гроганом. Вот. Музыка Teddy Boy Rock, она чем-то похожа на рокобили, но она отличается несколько убыстренным ритмом, таким механическим. Вот. И, скажем так, ритм секции, тогда контрабас был, в общем-то, диковинный. Ритм секции состоял из электрического баса и барабана, который, в общем-то, имитировал слэп какой-то. Вот, давайте послушаем вещь. Вот мы забегаем чуть вперед, для того, чтобы понять, что такое за звук Teddy Boy Rock'а этого. Эта вещь записана в 76-м году. Автор ее Ронни Хокинс. Называется «What you gonna do when the creek runs dry?» What you gonna do when the creek goes dry now, honey? What you gonna do when the creek goes dry now, babe? What you gonna do when the creek goes dry? You're gonna hang your head and cry, yeah, honey. Baby, man. Well, I'm going down the timber too now, honey. Well, I'm going down the timber too now, babe. I'm going down to the two. Get that man made a fool of you. Yeah, honey. Baby man. Rock it on. Woo! Well, you're not gonna kill you with a sick on the bed now, honey. You're gonna come and kill you with a sick on the back now, babe. You're gonna come and kill you with a sick on the back. All them women, he came back here with that baby man. The creek goes dry now, honey. What you gonna do when the creek goes dry now, babe? What you gonna do when the creek goes dry? You're gonna
gonna hang your head and cry your vanilla, baby mine. I said vanilla, baby mine.
Ну, очень бодро, надо сказать.
Да, это один из пионеров Тедди Боя рока.
Но, видимо, он долго выступал все-таки по клубам, прежде чем добрался до студии все-таки Крэзи Кевин.
Ну да, понимаю. Если в 64 году он организовался, то да, в принципе. Кстати, тут первый релиз относится к 73 году у него.
Тут давно писал человек, посмотрел картинки в интернете Тедди Боев. И обнаружил это, он пишет, это же мы, стиляги. Дядя Миш, ты так не посмотрел,
ну,
стиляги?
В принципе, отчасти
ты
прав.
Ты сказал, когда про манную кашу, да, я сразу...
Отчасти прав человек, потому что вот такая вот калька с английских тедди-боев, да, это, наверное, наши стиляги 50-х там годов.
Ну, так, правда, в отличие от английских тедди-боев, у них не было готовенького, им приходилось...
Ну, да, приходилось вот что-то самим как-то...
Кстати, ведь первое время у лондонских тедди-боев, начало 70-х, тоже не было готовенького, они шили, а потом открылся один магазин, может быть, ты
да,
собирался об этом
это
сказать
чуть-чуть,
дальше.
Да. Вот, но вот мы чуть-чуть забежали вперед, чтобы было понятно, что такое за Тедди Бой рок 70-х годов. Ну, опять мы немножко вернемся назад, в 60-е, в конец 60-х, и скажу я про такого человека, который, ну, просто чек-легенда. Это Тедди Бой двух поколений, и 50-х годов, и 70-х. Зовут этого человека Фредерик Чизман, более известный как Фредди Фингерс Ли. Он родился в 40-м году в Ньюкасле. Вот, и как многие его сверстники, в середине 50-х годов взял в руки гитару, исполнял скифл, рок-н-ролл. Вот. А все в жизни поменялось, когда в 57-м году он услышал сингл Джерри Ли Льюиса «Whole Lot of Shaking Going On» и понял, что он пианист. Он сел за фано и, в общем-то, освоил его в совершенстве. Начиная с самого начала 60-х, там, по конец 70-х, он выступал и записывался как сам, так и со многими группами, такими как, например, Savages, фронтменом которых был Screaming Lord Sutch. Он записывался и в 80-е, и в 90-е годы. Вот. Году в 66-67 он все-таки увлекся модной музыкой Soul Beat на тот момент. Но с 68 года он начал записываться в том, что было ему родным и понятным. Он записал несколько синглов в том звуке, который я вот квалифицирую уже как Тедди Бой рок. Ну и, в общем-то, в нем он продолжал записываться вплоть до 90-х годов. Хотел бы вашему вниманию предоставить вещь под названием «Home». Она записана была в 68-м году. Вот. А это уже, в принципе, это уже Тедди Бой рок 70-х годов, очень, по крайней мере, на то похоже.
Sitting here with a nice cold beer, can I do my business out, I'm on about it here. I'm just trying to pass a little time away. I'm just trying to make up my mind. I don't know what I'm doing, but I must be blind. I think I'll pack my bags and go back home. I'm coming home. See the girl that's waiting. Back home. We'll do some celebrating. Here I come. Girl, I think I'm coming home. Thank you.
Слушайте, все-таки удивительно, да, что вот в Англии в 68-м году была и такая вот,
да,
музыка,
вот
она издавалась.
Начало возрождения Тедди Бой Рока.
А скажи, пожалуйста, какой это лейбл вообще?
Это лейбл NEMS, знаете такой?
Фантастика. Тот самый, который начинал Брайан Эпстайн.
Да.
Когда-то. А эту вещь спустя пару лет, пару-тройку лет переиграл Дэйв Эдмундс, тоже такой был известный, наверное, вот в этой истории.
Очень известный человек.
В роли возрождения рок-н-ролла в Британии.
Да, вот. Ну, в общем, подошли мы по одной к 70-м годам. Что тут можно сказать? Как вот уже упомянул дядя Миша, были определенные, значит, подвижки в городе Лондоне в плане Тедди Бой движения. И такой человек, как Малькольм Макларен, их уже, значит, почуяв, была у него предпринимательская жилка, он открыл магазин специальный, поэтому лондонским Тедди Боям не надо было что-то там шить там вечером на коленке, они приходили, в общем-то, приобретали уже пошитое.
И этот магазин тогда назывался Let It Rock,
да,
потом он стал называться, опять же, кстати, в честь этих гризеров Too Fast to Live, Too Young to Die.
Абсолютно верно.
И только после этого он стал называться, да, Sex, и туда начал захаживать Джонни Роттен.
Да, там уже другая уже чуть история. Ну вот, помимо магазина, Малькольм Макларен причастен к такому событию, как Лондон рок-н-ролл шоу 5 августа 1972 года. Если посмотреть выложенные в свободном доступе видеокадры этого мероприятия, там можно сразу заметить огромные толпы Тедди Боев в своих криперах, длиннополых пиджаках, с огромными помпадурами там на голове. То есть в 1972 году это уже было какое-то уже такое массовое движение, судя по всему. А на том фестивале, помимо звезд 50-х годов, такие как Билл Хейли, Джерри Ли Льюис, Литл Ричард и Бо Дидли, выступали и Тедди Бой. Вот, собственно, Тедди Бой и открывали это мероприятие. Программу открывал Тедди Бой Бенд The House Shakers. Вот. И фронтменом его был Грэхэм Фентон. И песня, которую они исполняли, называлась «Бибаба Лула». То есть доживи Джин Винсент до этого мероприятия, я уверен, он бы в нем поучаствовал, но...
К сожалению, вот, один год не дотянул.
Да, но вместо него вот оказалась его группа, с которой он последние годы как раз и выступал, и записывался. И Фентон поет «Бибаба Лула» именно так, как ее наверняка спел бы Винсент. Вообще, я противник исполнения песни «Бибаба Лула» публичной. Вот. Но из новодела...
Я думаю, что это трибют был ему, наверное,
все-таки. Из новодела это вот самая лучшая версия, и просто вот респект Фентону. Дальше, в дальнейшем Фентон был, кстати говоря, лидером группы Matchbox, знаменитый. Вот.
А послушать?
Заинтриговал, дяденька.
К сожалению,
репутативного изучения.
Да, к сожалению, не все влезает в формат. Вот, в середине 70-х годов...
Дядя, прости, прежде чем ты убежишь дальше, нужно сказать, что вообще существует DVD целый, полноценный,
да,
называется «Лондон рок-н-ролл шоу».
Очень-очень достойное издание, и я всем рекомендую.
Вот, и, кстати, никто иной, как Мик Джаггер, комментирует,
да,
это действие.
Да, да. А «Скримин Лор Сачи» вам доставит тоже массу удовольствия, и его там действия, этот перформанс, там, в общем, совершенно потрясающее
событие. А у исполнителя по имени Хайн на группе и поддержке выступают будущие доктор Филгуд, между прочим.
Да, вот так вот. Во второй половине 70-х годов Тедди Бой группы в Британии появляются просто как грибы после дождя. И одной из них является группа Levi Dexter and the Rockettes. Она появилась в 77-м году. Левай Декстер, как следует из названия, фронтмен этой группы, фанат американского рок-н-ролла 50-х годов, фанат Джина Винсента и фанат, кстати говоря, Крейзи Кевина, на которого он, начиная года 73-74, так постоянно похаживал. Вот. Крестным отцом этой группы является никто иной, как Ли Блэк Чайлдерс, фотограф из Нью-Йорка и большой энтузиаст панк-музыки.
Всем, кто читал книжку «Прошу, убей меня», это имя тоже должно быть знакомо, потому что это менеджер многих панк-групп и открыватель
панк-музыки. Вот. Когда Левай Декстер привел своего приятеля Смати Смифа показать Чайлдерсу, тот спросил: ты будешь играть на ударных или на контрабасе? Он говорит: на ударных. Он сказал: окей, не буду. будешь играть на ударных. У тебя такие прикольные татуировки на руках. Ты должен обязательно на контрабасе играть. Ну, на то мы порешили. Ну, то есть, чисто такой панковский подход к формированию групп, на самом деле. Вот. К концу 77-го года банда сыгралась уже очень неплохо. И в начале 78-го года было принято решение, что надо бы им поехать в Штаты, поработать, выступить на разных площадках, проникнуться культурой той страны, музыку, которую они собирались так по-взрослому исполнять. И, прямо скажем, путешествие, которое началось весной 78-го года, оно было успешно достаточно. Они отметились на таких сценах, как Луизиана, Хейрайт, например. Там пришел юный Левай Декстер, а ему говорят, там, ты будешь петь микрофон Элвиса или Хэнка Вильямса, например. То есть, ну, фантастика. Просто фантастика, да. Они играли на разогреве у Крэмпс, вот, выступили в нескольких телешоу. Ну, наверное, звездным часом является их выступление по национальному телевидению в апреле 79-го года на шоу Мерва Гриффина. Ну, наверное, немногим из наших слушателей это имя известно. Тем не менее, был такой в 50-е и 60-е годы поп-певец американский. Они, не зная его имени, тем не менее, с его творчеством очень все хорошо знакомы, наши радиослушатели. Потому что самую неизвестную, самую хулиганскую вещь они знают с самого детства. Это вот тот самый боевик, который, значит, идет фоном, когда Карлсон гоняется за жуликами и ворами, которые украли...
И привидение вылетает.
Вот это и есть вещь Мерва Гриффина 62-го года, House of Horrors. Вот. Ну, а к концу 70-х годов он такой почтенный такой дяденька, убеленный сединами, у него свое телешоу на национальном телевидении. И, значит, такие заявляются английские тедди-бои, расписные, пестрые, вот, совершенно какие-то ненормальные, вывешивают флаг конфедерации над сценой и на фоне всего этого дела устраивают настоящий какой-то беспредел. Вот.
Уже прям хочется послушать что-нибудь из этого.
Ну, обязательно. Одно из...
Он сегодня интригует, он просто...
Да, ну вот тут, в общем-то, полно загадок и, в общем, неизвестностей. После одного из выступлений группы в Нью-Йорке к нему, к Леваю Декстеру, подошел один из местных парнишка, вот, представился Брайаном Зетцером, сказал, что он на гитаре умеет играть, и не проще попробовать себя вот вместе с его группой. А у того, у Декстера, у него давно уже зреет идея, что от тедди-бой рока он подустал, ему бы хотелось играть музыку, которая была бы ближе к аутентике, к рокобили 50-х годов, но, с другой стороны, музыка должна быть, ну, как-то погромче, пожестче, побольше электричества, там, побольше контрабасного слэпа, грохота. Ну, эта музыка теперь называется нео-рокобили. Декстер, в общем-то, сказал, почему бы нет, поехали. Они поехали в Лос-Анджелес. У него на примете уже был еще один гитарист, уроженец штата Техас, Дэнни Би Харви. И вместе с Декстером они просто выглядели великолепно. Дуэт был прекрасен. Харви играл на телекастере с его ярким, пронзительным, сустейновым звуком. Зетцер играл на Греч Холо Бади с его таким сочным таким саундом.
Ну, все было. Дилеем, да?
Да. Группу назвали Ripcords. Все вроде было бы хорошо. А, кстати говоря, и Зетцер прихватил с собой своего брата, Гэри Зетцера, и посадили его они за барабанную установку. И все вроде было бы хорошо, но Зетцер начал что-то там как-то увиливать от этого вот проекта. Он сказал, что у меня вот в Нью-Йорке осталась группа. Ну, на самом деле, у него осталась не одна группа. Он был участником группы такой нью-вейверской, такой арт-роковой Bloodless Pharaohs.
Да, это вообще такие истории.
И новорожденный...
Синтезатор был у них.
Да. И новорожденный рокобили группы Tomcats, вот, в которой он участвовал с своим братом Гэри. Ну, в общем, короче говоря, они... бросили Ripcords с Леваем Декстером и Дэнни Би Харви и уехали в Нью-Йорк. Но встреча с ними, она для Зетцера была, ну, поворотной, скажем так, в жизни. Он переосмыслил концепцию, скажем так, и с панк там музыкой, с нью-вейв музыкой он завязал навсегда практически. Гэри остался с фараонами, ну, а, в общем-то, Зетцер продолжил себя в рокобили музыке. Ну, и в группе Tomcats он, по сути дела, остался один. К нему в дальнейшем, в 80-м году, присоединились известные теперь уже Ли Рокер и Слим Джим Фантом. Вот. Ну, а Левай Декстер и Дэнни Би Харви, в общем-то, поиграли, порепетировали, и в начале 80-го года отправились гастролировать в Европу, папа заехав в Британию, чтобы записать какое-то количество материала в жанре неорокабили. Ну, вот давайте послушаем одну из этих композиций, записанную весной 80-го года. Называется она «Jitterbug Baby».
She's my jitter papa baby, jitter papa, jitter papa, jitter papa baby, jitter papa, jitter papa, my jitter papa baby. We're gonna dance tonight, my jitter papa.
Нормально. Нормально, я понимаю, Брайана Сетцера, который послушал вот это все, да, и забросил New Wave.
New Wave и решил начать себя, начать свою, в общем-то, полноценную карьеру в неорокабили. Ну вот. Ну,
и, кстати, в Англию ведь он поехал.
Да, и, кстати, это, наверное, и по совету, в общем-то, Левая Декстера, который провожал его в аэропорт, когда тут улетал в Нью-Йорк, он сказал, да, вот тебе надо попробовать себя вот на английской сцене. И так и получилось. Значит, Tomcats чуть поиграли и сыгрались, порепетировали, и летом 80-го года отправились в Британию. Но если Tomcats в Америке были капли в океане, в Англии они были капли в море. Вот. И тоже там было не все так просто, как им казалось с самого начала. Но опять им повезло, кстати говоря, и они встретили такого человека, очень известного теперь, как Дэйв Эдмундс, который был, кроме того, что прекрасный гитарист и коллекционер, энтузиаст рокабили, он был и замечательным продюсером. И он хорошо расслушал их звук и помог вообще им раскрыться как группе. Кстати говоря, скорее всего, именно с подачи Дэйва Эдмундса они переименовались в Stray Cats, поскольку был фильм, назывался он «Stardust» 1974 года, там Дэйв Эдмундс был участником бит-группы под названием Stray Cats. Ну, тут приехали к нему Том Кэтс, он, наверное, посоветовал им: давайте будете в Stray Cats, это будет то, что нужно. Осенью 80-го года они выпускают первый сингл, это «Runaways Boys», продюсирует который Дэйв Эдмундс, и сингл неожиданно улетает на 9-е место в Британии. Вот. А в начале 81-го года выходит их дебютный альбом, который
отличнейший, так называется, по-моему,
да,
совершенно
очень был. Хороший, да, который так называется «Stray Cats». Из 12 вещей на этом альбоме, кстати, сразу же попадает на 6-е место. Тоже неслыханное дело.
То есть это все-таки Тедди Бой активизировались, наверное, да?
Да, такие продвинутые. Вот. И все пошли за пластинкой. Среди 12 вещей на этой пластинке некоторые из них, в общем-то, выдают, я бы сказал, Зетцера, в Зетцере участника нью-вейверской группы, потому что и в Runaways Boys слышно что-то такое нью-вейверское все-таки. А есть вещь под названием Storm Day Embassy, статьи про то, что пора положить конец иранскому терроризму. Так там просто это вещь из репертуара Bloodless Pharaohs, только с другими словами.
Она вообще на минорных аккордах построена, да. Совершенно не рокобильная.
Она вообще рокобили, она как-то...
Хотя по саунду рокобильная.
Ну, это аранжировка уже такая.
Да, как-то такого. И вот мне кажется, кстати, я уж пару слов скажу, раз уж дядя Игорь на такую больную мозоль наступил, любимый. Мне кажется, что это, может быть, лучшее даже, что сделали Стрейкэт за свою карьеру, потому что они там пытаются действительно делать что-то новое. Дальше они записали пару альбомов такого ортодоксального вот рокобили, как бы не привнося ничего нового.
Я рокобили-фундаменталист. Мне их нью-йоркские штучки, наоборот, как-то от меня далеки.
А тут вот синтез и диалог культуры.
Это и есть. Вот этот диалог культуры, это и есть нео-рокобили, когда вот в рокобили слышатся какие-то там нотки там чего-то другого. Вот. В этом же 81-м году они выпускают альбом второй, Gonna Ball, а в 82-м выпускают третий альбом, Build for Speed он называется, и этот третий альбом является ничем иным, как компиляцией первых двух.
Но в Штатах.
И он выпускается только для Штатов. И вот в Штатах он улетает на второе место национального чарта, а выпущенный отдельным синглом Strike at Strat оказывается самой вообще успешной вещью в истории группы. С первого, да, и с третьего, получается, альбомов. Она в Штатах занимает третье место, этот сингл. Вот.
Она... Рокобили ревайвал, то есть, можно сказать, она... с этого начинается. Такой массивный, полноценный.
Strike at Strat, она не имеет как бы отношения такого вот прямого к New Wave такому, New Wave предыстории, но она зато имеет еще более глубокую, интересную историю. И в 77 году нью-йоркский панк Ричард Хелл записал вещь, весьма похожую на Strike at Strat. Она называлась Blank Generation. Еще ранее, в середине 60-х годов, группа Nomads, такая гаражная группа, записала вещь «Икипу». Там просто по мелодике она совпадает практически процентов на 99. И в конце концов, в марте 59-го года блюзмен по имени Джимми Ли Робинсон, он же Лонсом Ли, записал вещь под названием «Lonely Traveling». Ну, если слушать... эти вещи как бы вместе, то такое впечатление, что один и тот же человек играет на гитаре на обеих. Но она, вот эта вот Lonesome Traveling, была издана в марте 59-го года, там, за месяц до рождения Брайана Зетцера. Вот давайте послушаем два фрагмента вместе. Сначала Strike at Strat 81-го года, а потом вещь Lonely Traveling Джимми Ли Робинсона.
Сейчас развенчаем все, я чувствую.
My tail in the air.
Stray cat strut, I'm a
cat.
I'm a feeling Casanova. Hey,
man, that's
get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can.
А теперь,
наступил на горло.
А теперь Джимми Ли Робинсон, март 59-го года, вещь Lonesome Traveling. Как вообще, что Зетцер играет и там на гитаре?
Moving down the road there. The wind is blowing and the sun is rising. The skies is gray and I think it's gonna snow. A lonely heart gets tired of traveling. A lonely heart's got no place to go.
Так вот, дядя Игорь все вот развенчал, все маски сорвал.
Ну, я не то чтобы хочу уличить Stray Cats, Зетцера в плагиате. Вообще в рок-музыке слово плагиат вообще с рок-музыкой
в рок-н-ролле,
не
да,
вяжется это... никак. Все оно построено на буги и какой-то плагиат. Вот.
Но и в том, и в другом исполнении, мне кажется, своя какая-то изюминка.
Абсолютно
какая-то фишка
согласен.
Есть.
Вот. Когда значит, Левай Декстер со своей группой и Зетцер со своей прибыли в Великобританию в 80-м году, там уже, в общем-то, какая-то жизнь уже вовсю бурлила. И помимо Neo Rockabilly групп доморощенных, от этого значит, движения, скажем так, отпочковалось уже отдельным каким-то направлением музыка под названием Psychobilly.
Вот это тоже интересно.
Пионерами Psychobilly была группа Meteors. И вот именно с Meteors они зачастую конкурировали на площадках. Вот Levi Dexter, Ripcords и Stray Cats. Что такое Psychobilly? Ну, тут, в общем-то, музыка похожа на рокобили, на неорокобили, но она немножко потяжелее. Очевидно, влияние панка.
И побыстрее.
Да, бывало, что и побыстрее. Вот.
И как мне кажется, тексты помонотоннее, так,
тексты,
гипнотичнее.
Тексты помрачнее, голоса пострашнее. К 2000-м годам она потяжелела настолько, что слушать ее невозможно уже стало совсем. А вот олдскульная сайка начала 80-х по начало 90-х – это то, что нужно. Вот хотел бы я поставить вещицу неплохую. Записана она была в 83-м или 84-м году. По крайней мере, пластинка в 84-м вышла. Это группа Deltas. И вещь называется, это кавер Shake Your Money Maker. Кавер Элмора Джеймса. Вот. Вокал и ударный Стив Бонга. А на слайдовой гитаре играет известный такой гитарист Босс Бурер. Он участник группы, рокобили группы Polkets и Морриси, кстати говоря.
А, да, точно, вот, кстати, да, где-то я слышу.
Давайте послушаем. Знакомое.
ох, как прекрасно, дядька просто согрел душу, даже вообще своей кабиной.
Да и сам согрелся.
Неожиданные вещи.
А вот тем временем Николай из Одессы написал: дядя Володя скромно молчит, я аналогично слушаю, вывалив в челюсть. Я поймался действительно на мысли, что я превратился в слушателя. То есть дядя Миша, понятно, он в родной стихии, как бы, да.
Да я не то, что родная, я просто некоторые вещи, которые всегда я хотел узнать. Сейчас я просто дядя Игорь хочу спросить тогда.
Хороший повод.
А скажи, пожалуйста, кто раньше тогда были? Дилетантский абсолютно вопрос. Крэмпс или Метеорс?
Так вот, Крэмпс.
Скажи пару слов хотя бы про Крэмпс.
Все-таки, говоря о Сайкабиле, все-таки надо признать, что англичане не были первыми. До них в этом жанре начали Крэмпс в середине 70-х годов. Вот. Ну, в том виде, как вот мы привыкли воспринимать сайка, все-таки это было не совсем сайка, но это такая же история, как с панком. То есть американцы были вперед, но все-таки панк – это английское явление.
Ну,
то же самое и сайка Билли, Крэмпс. Все-таки я их называю панк-рок-н-роллерами, хотя очень много у них уже похоже на сайка Билли. По крайней мере, английские сайкеры не ходили на шпильках, как Lux Interior, да?
Это правда.
Как-то так. Вот, ну, видите, опять мы подошли к Штатам, и интересно, что же там было в конце 70-х и на стыке десятилетий. Одним из видных деятелей рокобили-сцены того периода был Роберт Гордон. Он родился в 47-м году в пригороде Вашингтона. Значит, в 64-м записал свои первые синглы, но это был не рок-н-ролл, это скорее было что-то типа тин-бит такой. Хотя, в общем-то, вырос он в эпоху рок-н-ролла в 50-е годы. В начале 70-х он отправляется в Нью-Йорк, который тогда выглядел довольно пестро в музыкальном смысле, вот, и становится участником такой панк, там, такой прогрессивной группы, как Tough Darts.
Ух ты!
В 76-м году они записывают свой первый и последний альбом, кстати, довольно интересный.
Но он интересен, кстати, рекомендуется поклонникам Моды Хупл, например, вот, примерно в таком духе.
Но с данным жанром, значит, Роберт Гордон в этом смысле уже и на этом альбоме и завязал. В 77-м году продюсер Ричард Готтерер знакомит его, Роберта Гордона, с довольно-таки известным гитаристом по имени Лин Крей.
Извини, пожалуйста, еще одно пересечение интересное. Ричард Готтерер продюсировал, да, Ричарда Хэлла, да, сейчас эту самую Blonde Generation,
да,
которую мы...
Абсолютно верно. Вот, значит, они знакомятся все дружно. Значит, Готтерер знакомит с Лин Крэем, и они решают начать записывать ту музыку, о которой Гордон мечтает, ну, просто с самого раннего детства. В апреле 77 года они записывают альбом «Роберт Гордон Вив Лин Крей», который в 77 году же и выходит. А в декабре этого года, 77-го, они записывают следующий альбом, продюсером которого тоже является Готтерер. «Fresh Fish Special» называется, он, который выходит уже в 78 году. Вот со второго, значит, альбома предлагаю вещь под названием «The Way I Walk». Это кавер вещи Джека Скотта 59 года. На бэк-вокале здесь довольно известная группа Jordan Airs.
Ух ты, это же группа Элвиса Пресли.
Да. Ну, а Лин Крей, вы знаете, с первых нот он начинает бить бронебойными сразу же. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna be, and I don't know if I should. To suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me
morning, noon, and night.
Роскошная, ну, да. Американская музыка, конечно, да. Тут, да, без вариантов.
Просто без вариантов, действительно. Ну что, у нас времени-то хватит еще?
Да, вещи, да, да, да.
Быстренько попробуем.
Должно, должно. Ну, многие рокобили-фундаменталисты не любят Гордона за то, что он такой звук у него прогрессивный на первых двух альбомах. Ну, вероятно, из-за того, что Ричард Годерер их продюсировал, который продюсировал Блонди, и Ричарда Хэлла, и доктора Филгуда. Вот. Но на рубеже 70-х-80-х годов звук его меняется, я имею в виду Роберта Гордона, в сторону аутентики, как положено. Вот. И в этот период, в начале 80-х, он записывается с такими замечательными гитаристами, как английский гитарист Крис Пэддинг.
Вот это тоже нужно имя рядом с именем Дэйва Эдмонсона.
Обязательно, да. И с таким человеком, как это уже американский гитарист, Дэнни Гэттон. Это, на мой взгляд, лучший, ну, самый талантливый, наверное, опять же, на мой взгляд, ученик и последователь Роя Бюкэннона, как гласит поверье, именно Дэнни Гэттону подарил свой знаменитый телекастер 53-го года Бюкэннон. Вот, вот как раз с участием Гэттона я бы и хотел предложить вам песню. Она была записана в декабре 80-го года. Это моя любимая вещь у Роберта Гордона. Она называется «Driving Wheel».
Something it's not. All I need is a love that's real. None won't rob it and none won't steal. Love that moves like a driving wheel. Well, all I want is a driving wheel. All I is a love that's right, to hold on to with all my might. Early in the morning and late at night, all I need is a love that's real. None won't rob and none won't steal. Love that moves like a driving wheel.
что, будем нашего гостя Игоря благодарить. Да, сегодня замечательная музыка.
Удивительное количество имен разных, пересечений.
Сколько еще осталось неосвещенных? Это, ой, тысячи. Вот. Ну, в заключение, что хочется сказать, что в 90-е годы музыка рок-абили, нево-рок-абили продвинулась настолько, что оказалась, по сути дела, на исходной позиции. Она вернулась в те времена, когда не было никакого ни рок-н-ролла, ни рок-абили, в смысле, таких терминов никто еще не знал. Вот. Это связано с тем, что, с одной стороны, и уровень исполнителей рос, и публика становилась более искушенной. И хотел бы представить вашему вниманию видного деятеля современной рок-абили сцены. Это швед Джек Беймор.
Шведы сейчас очень в этом сильны.
Они вообще молодцы. Вот. Вещь называется Rock'n'Roll Riot. Ну, она просто в звуке 1954 года, ни больше, ни меньше.
Ну что же, слушаем.
Well, it's a Saturday night. Place is quiet. People get gone up half the night. Well, it's a Rock'n'Roll Riot. Rock'n'Roll Riot. Rock'n'Roll Riot. And you bop your blues away. Corner where we could dance. Well, it's a place they call the last chance. It's the Rock and Roll Riot. Rock and Roll Riot. Rock and Roll Riot. Rock and Roll Riot. And you bop your blues away. Place is quiet. People get gone up half the night. Well, it's a rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. And you pop your blues away. Well, there's a place on the corner where we could dance. Well, it's a place they call the last chance. It's a rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. And you pop your blues away. On the corner where we could dance. Well, it's a place they call the last chance. It's a rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. Rock and roll riot. And you
в Москве тем временем 2:03:48-49 уже секунд. Добро пожаловать в наш музыкальный, может быть, не только музыкальный беспредел. Собственно, практически, ну, по большей части, все те же действующие лица. Наш звукорежиссер дядя Коля Котов и ведущие. Мы остались теперь вдвоем уже. Игорь на заслуженный отдых ушел. Спасибо ему еще раз. А ведущий в этом часе — это дядя Миша.
И дядя Володя.
Ну, по-прежнему смс-ки до нас не доходят, поэтому будем рады, если вы будете присылать что-то через интернет, через Твиттер. В общем, какие у вас там возможности есть, вы используйте все.
Да,
Аня тем временем объявилась, прости. И вот масса благодарности пришло.
Я вот, ты знаешь, пользуясь случаем, тоже хотел бы присоединиться к благодарностям дяде Игорю, потому что такое количество имен интересных, такое количество разных композиций, то есть просто вот это все брать со списочком так, записывать и начинать изучать.
Ну, как бы, интересно. Просто ты еще в этом деле ориентируешься, поскольку, ну, ты на стыке как бы находишься с этим направлением. Для меня это вообще все. То есть я просто превратился в слушателя, да, и с огромным удовольствием и музыку слушал, и вообще пытался что-то вот как бы, да, чтобы у меня в голове все это уложилось, но боюсь, что этого
достаточно, это просто
невозможно.
Слушать музыку.
Да, это уже немало.
Удовольствие. Ждем, будем ждать дядю Игоря еще в нашей студии с какой-нибудь темой интересной. следующий.
Да, уж, да. Ну вот по-прежнему, значит, смс-ок у нас нет, но все остальное вроде бы доходит.
Ну давай начнем с заявки. Давай. Заявка на беспредел от нашего слушателя Алексея Назарова, который попросил нас поставить группу It's a Beautiful Day и их, наверное, самую известную вещь под названием Bombay Calling. Thank you. 69-й год, на самом деле, американская группа под названием «It's a Beautiful Day». Если кому-то что-то напомнило, то...
Это не случайно.
Это не случайно.
Хотелось бы сказать, они выступали же, они гастролировали, «It's a Beautiful Day» гастролировали в Англии как раз буквально незадолго до того, как «The Purple» записывали.
Но, свои... собственно, Гилл, он сам признал влияние этого произведения.
Ну, мне кажется... Вот интересно все-таки, да, вот как очевидное такое заимствование и как бы последствий никак не имело.
Вот это меня, кстати, удивительно.
Да, какие-то так... гораздо менее очевидные вещи, как
да,
в истории с Харрисоном.
И суды бывают, и включают в авторы дополнительно. Но вот...
Как это все происходит? Может быть, кто-то просто не хочет, как бы считает, не знаю, ниже собственного достоинства.
Может быть, группа
судиться.
Beautiful Day именно так.
Бог его знает.
Посчитала.
Значит, пишет нам кто? Вот... Из Лос-Анджелеса, дядя Женя. Спасибо за такие клевые находки. Как выяснилось, я соскучился по рок-н-роллу. А как бы, мне кажется, рок-н-ролл вот, это такая штуковина, которую всегда, по-моему, можно послушать, подзарядиться какой-то энергетикой. Вот. Я лично, ну, вы же понимаете, вот по этому эфиру вот наглядный пример. Дядя Миша здесь просто вот как рыба в воде, а я совершенно... Вот
здесь
просто...
только, по-моему, один человек в студии, который как рыба в воде.
Ну, дядя Миша...
И он уже вот сейчас отключился пока от передачи.
Он расслабляется уже, да. Но дядя Миша все равно здесь как-то вот во всем этом ориентируется, а я вот просто смотрю на это как на... Для меня это темный лес. Я всю неделю, если честно, совершенно случайно практически... То есть я на прошлой неделе, по-моему, мы решили, что будем делать эфир про Ронни Монтроуза, да, в связи с тем, что вот его не стало. Надо было что-то такое, ну, заглянуть, по крайней мере, прикинуть вообще, о чем может идти речь в эфире ему посвященном. Он, наверное, что недельки через 2-3 будет.
Что показало вскрытие?
И вскрытие показал. Ну, я так для себя считал, что у группы Монтроуз 4 альбома, значит, 3 альбома у группы Гамма. И несколько сольников я знал, из которых я слышал так хорошо. Один сольник Ронни Монтроуза. Значит, я провел некоторые раскопки, выяснил, что, оказывается, у группы Монтроуз не 4 альбома, а как минимум 6.
Боже мой.
Значит, у группы Гамма не 3 альбома, а 4, а у самого Ронни Монтроуза 9 сольных пластинок. Вот. Вот. И я кое-что уже накопал и послушал. И я не скажу, что все безумно так нравится, да, потому что...
Но все-таки находится...
Находится, интересно. И у Монтроуза, например, один из альбомов — это музыка, которую он написал для какой-то игры, приставки какой-то просто. Это как сейчас не существует сейчас компьютерные игры. А раньше, помните, были какие-то... Как они назывались? Эти, может,
надо приставки были. Дэнди были, да, какие-то?
Вот что-то, как какой-то приставки, да, какая-то игра была.
Там что-то такое должно было гудеть, такое.
Ну, вот что-то, видимо, там гудит, да. Вот. Вот я послушал даже такую пластинку у него.
Серьёзно?
Ну, в общем, это любопытно. Ну, иными словами, идет отбор музыки вот к эфиру про Ронни Монтроуза.
Кстати, я смотрю, тут подглядываю так в списочек краем глаза. Интересная, кстати, сессионная работа была бы. Вот интересно было бы, кстати... И эту сторону, может быть, творчество...
Ну, не знаю, вот дойдем до этого, дойдем или нет. Он со многими очень... С Ван Моррисоном работал.
Разные исполнители, да.
Еще, ну, какие-то несколько известных очень имен. Известнейших, я бы сказал, имен. Не знаю, вот пока до этого я еще не дошел. Но все, возможно, впереди. Вот, что я хотел сказать. А сейчас давайте следующую будем слушать группу.
Что?
Это Blue Cheer. We'll be right back.
вкусе.
Good times are so hard to find.
Отличный гитарный риф. Ты знаешь, просто риф, вообще номер просто замечательный.
Мы когда-то давно делали эфир о Blue Cheer. Такое ощущение, что хоть к этой теме возвращайся, потому что сейчас как-то и альбомчиков больше стало, удалось еще кое-что накопать там. В общем, это все любопытно. Ну, не раз говорил, что копать, продолжать раскопки, что-то находить, откапывать новое, всегда безумно интересно. Аня, значит, Аня просит ей хотя бы мурочкой помахать, дядь Миш, давай
мы
вместе.
Машем.
Так, машем, машем. Жалко нас.
Улыбаемся и машем.
Машем. Так, слышал, нам пишут, что тут 5 лет назад Билла Кирхена из Commander Cody живьем, среди прочего, пел и играл Hot Rod Lincoln.
Да, как раз ту вещь, которую дядя Игорь ставил.
Динамит и не человек.
Дядя Игорь показывает просто 2 больших пальца вверх.
Гитарист,
да.
Так, теперь, значит, очень мало что-то нам написали на сайте Эхо. Вопросы, даже не столько вопросов, возможно, сколько сообщений. Давайте быстренько. Социалист, он же Антон из Казани. Как относитесь, спрашивают, к Сэму Куку? Нельзя ли посвятить ему отдельную передачу? Если нет, то хотя бы часть. Ведь талантище, жизнь которого трагически оборвалась в самом расцвете. Его песню «Bring it on home to me» пели очень многие, включая Ленна и Маккартни.
Ну, мы вот
поймали себя на мысли, дядя Миша, что мы не очень как-то...
Мы не очень хорошо знаем, действительно, вот этот пласт музыки тоже, вот, но нужно сказать, тут весь этот пласт музыки у нас пока никак не освещался ни исполнители с лейбла Motown, ни лейбла Stax. Вот, потому что, на самом деле, вот, собственно, почему Сэм Кук, а не Марвин Гей, например, или какой-нибудь еще замечательный исполнитель, или Артур Александр, или кто угодно. Вот, то есть их много было замечательных исполнителей, и они оказали свое влияние тоже и на белую музыку. Вот, и единственное, что пока можно подумать, это какую-нибудь обзорную передачу по музыке соул 60-х годов. Вот. Хотя, конечно, всех любим этих исполнителей.
Сэм Кук оставил пару сообщений. Ну, вот первое нужно было зачитывать, наверное, в начале первого часа. Он пишет, что нашел старую любимую с детства историю рока в комиксах и готов слушать и ностальгировать. Ну, надеюсь, ему это удалось. Вот. Смотрел ли кто Джона Картера? Если честно, я плохо себе представляю.
Я не смотрел. Это вот про как он на Марсе там с чудовищами каким-то сражается.
Какой
Нет,
вещь?
Я последнее, что посмотрел в кино, вот еще, кстати, надо сказать, успел до вручения Оскара, посмотрел фильм «Артист» и пришел в совершеннейший нечеловеческий восторг. Да.
Расскажешь.
Потому что ощущение, что...
Миша не любит спойлеры, а я с удовольствием хочу понимать, на что я пойду, если пойду. Так, Серж Труманян. Интригующая у вас сегодня тема. Если рассматривать рок-н-ролл в широком смысле, то сейчас рок переживает довольно сложные времена. Интересной захватывающей музыки не так много. Нынче популярны инди, лоу-фай, всякие направления с приставкой пост, а также регги, world music и т.д. Жанров много, но все это как-то существует обособленно, полуподпольно, даже, в общем, элитарно. Рок-н-ролл не умер, он просто ждет, когда мы вновь станем открытие, непосредственно и честнее. Так что надеюсь, что праздничные концерты с Басковым и прочими Кадышевыми не искоренили вполне рок-н-ролльные посевы. Все будет хорошо, но мы надеемся. Теряем надежду, конечно.
Оптимистическое письмо.
Вот, спасибо. Вот это, к сожалению, все, что пришло на сайт Эхо, по крайней мере, вот минут за 10 мы залезли, даже за 5, по-моему, до начала эфира, это все, что нам удалось там обнаружить.
Ну, ты знаешь, зато урожай на электронный ящик Хейбульдог, собака, Mail.ru оказался посерьезнее, но подавляющее большинство, кстати, писем, которые пришло на Хейбульдог, собака.mail.ru, это пришли на битловскую передачу «Взять власть свою», я тебе вот честно все это переправил, переадресовал, потом...
Спасибо, значит, дорогой друг, да.
Почитаешь. Вот, но есть несколько писем и непосредственно на 120 минут классики рока. Приятно, что передача вот кому-то приходится ко двору, в частности, Павел из Самары благодарит за передачу в рамках 120 минут классики рока, она была ко дню рождения Джорджа. И, кстати, пишет он и в битловском часе, и в 120 минутах. И он подумал, пишет Павел, насколько удачно вроде бы подобраны песни. А потом, пишет Павел, подумал еще и понял, что песни Джорджа просто невозможно подобрать неудачно. И вот это мне такая мысль понравилась. Есть какая-то целостность, пишет Павел, во всем творчестве Джорджа, которая вот проясняется через некоторое время. От себя скажу спасибо, если кому-то передача про душителей понравилась, как пишет нам Роман из Швеции. А отдельно Роман также нас благодарит за глэм-роковую передачу, которую Лена делала. Он вот выражает мнение, что британский глэм-рок на голову выше американского, и я вот в данном случае с ним просто вынужден согласиться.
Ну, я к вам примкну. Вот. Возьмете меня третьим?
Мы тебя берем, да. Вот, не знаю, примкнешь ли ты к следующему утверждению Романа.
Правый слушаю тогда.
Роман пишет, жалко вот только, что Боуи у вас немного притесняют. Вот, в моем личном ротационном топе он часто входит в десятку самых любимых. При этом я всегда считал, что Боуи самый талантливый артист и певец всего 20 века, пишет Роман. Ну, я вот насчет самого талантливого не готов, может быть, подписаться. Их много было разных, но вот действительно за...
Тут я предлагаю вам слиться в ослепительном экстазе, да, я останусь в стороне все-таки, да.
Я говорю, что я не готов насчет самого талантливого подписываться, но насчет притесняют, мне все-таки действительно...
Так, как пожалуйста, возьми обидно. На себя, возьми на себя вот эту вот...
За старика.
Бы, функцию, да, вот. Старика немножко, как бы, вот, да, сделай ему рекламу в этой стране.
Ну, вот сейчас будет небольшой рекламный ролик, как раз вот буквально на 3 минуты. Проплаченный, в общем-то, Запада. Реклама Дэвида Боуи. Слушаем.
You stay in a love story. If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. You ever have to go to school? Remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance.
Рик Уэйкман, между прочим, на клавишах в песне «Кукс» с альбома «Кукс» с альбома «Ханки Дори» Дэвида Боуи. Мне кажется, удивительно обаятельная композиция.
Похоже на, не знаю, на смоки, вообще что-то такое. С нами, по крайней мере.
Ну, тут немножечко подача, может быть, другая, хотя я согласен, что-то общее есть.
Да. Не знаю, очень, как бы, ну, что спорить, что Дэвид Боуи – это фигура, конечно, в музыке. Но, видимо, все-таки не все. Меня лично, ну, такого не бывает, чтобы все устраивало. В музыке все нравилось, все исполнители нравились.
Ну, почему-то если, вот... если все нравится, что ж.
Нет, знаешь, у меня было время... Боуи попал у меня вот в категорию тех, кто вызывает аллергическую
реакцию. Я вот уже об этом говорил, что было долгое время, когда Дэвид Боуи меня тоже вызывал аллергическую реакцию. Я совершенно не понимал, как вот это можно вообще слушать, во что тут врубаться. Я на эмоциональном уровне совершенно не мог за все это зацепиться. Вот. Но потом просто вот с одной вещи как прицепился, ну, все.
Кто знает, может, у меня еще все впереди. Хотя, в общем, с некоторыми вот музыкантами у меня не происходит. То есть вот как бы повторное и там пятикратное обращение к ним спустя
нет, иногда думаешь, что если все слушают, ну, значит, ну вот что-то-то вот людям нравится, ну, в этом, и как-то возникает вот такой вот...
Понимаешь, дядь Миш, ну да, я все понимаю, как бы хочется, и ты так начинаешь иногда задумываться, ну раз всем нравится, почему же мне не нравится? Там, ну,
надо нет, еще иногда, как-то понимаешь, вот попытаться. Нет, иногда, как тебе сказать, иногда бывает, что всем нравится, тебе не нравится, но ты понимаешь, что всем нравится, ты вот, понимаешь, вот всем нравится как бы вот это, но это не мое, а бывает так, что всем нравится, и ты не понимаешь, вот почему оно нравится.
А бывает так, что всем нравится, а мне нет, вот, понимаешь, вот, вот в чем... Удар, конечно. Вот это вот касается, например, группы Oasis. Бывает, всем вокруг нравится, все просто кругом говорят, о, Oasis. Это...
Тяжели все вокруг. Все, мне кажется, что все вокруг говорят, что это ужас, кошмар.
Да?
Да, мне кажется, очень
по-моему,
такая
все
ситуация.
Вокруг меня просто сплотились и пытаются доказать, что...
Мы правда не пытаемся. Мы вообще за гуманизм и за ненасильственное.
И вот нам пишут, что действительно давненько я Боуи не слышал. Вот, с тех самых, видимо, пор, как он изображал себя инопланетянина. Ваше мнение о Dream Theater? Да, ну, мы же 100 раз уже об этом говорили. Я, например, их очень люблю. И тут уже просто
да,
возникла такая традиция.
90, да.
Дядя Коля, наш звукорежиссер, он просто говорит, ну, и теперь вот где-то коротенечко, там, минут на 12, вот до конца часа есть сегодня Dream Theater, наверное, будет. Да. То есть, я рад бы завести что-нибудь, но я уже просто понимаю, что, видимо... Какой-то перебор уже имел место в течение этого года. Нет, я очень к ним хорошо отношусь. После концерта вот последнего в Москве я массу еще нарыл какого-то такого любопытного, редкого материала, вплоть до записей, где они играют, и
Альбомы Iron Maiden
играют,
разные.
И Pink Floyd они играют, да, и Metallica они играют. Самое смешное, что иногда слушаешь и понимаешь, что... Ну, с Pink Floyd я, конечно, не буду все-таки сравнивать, но вот когда я слушаю их версии Metallica или Iron Maiden, я понимаю, что это абсурдно звучит, но мне они больше нравятся, чем оригинал.
Нет, я определенно готов заявить, что лично мне вокал ближе, чем вокал Брюса Диккенсона.
Да, но все-таки для меня Dream Theater — это прежде всего вот инструментальная музыка. Поэтому, когда на концерте Лаври, вот он спел, и он так демонстративно как бы уходит за ударную установку, и где-то там по тылам сцены уходит за кулисы вообще, и понимаешь, что сейчас вот будет инструментальный такой джем. Да, и они минуты там 4, скажем, 5, может быть, они играют без вокала. И это вот это для меня лично апофеоз. Потом я вижу, что где-то в глубине появляется слово Лаври,
все. Кончилось,
сейчас малина. Сейчас все испортит. Нет, он, понимаешь, ну, может быть, это на концерте, конечно. Вот в студийных пластинках все-таки как-то его лучше слышно. По крайней мере, ты понимаешь, что человек, ну, или местами понимаешь, что человек поет на концерте. К сожалению, вот там, по крайней мере, где сидел я, то есть ты понимаешь, что его голос – это инструмент вот в этой, вот в гамме среди вот массы других инструментов. Ты этот инструмент вокальный слышишь, но слов разобрать невозможно, потому что музыка, она как бы...
Но это зависит, кстати, еще от звукоинженера.
Возможно. Да.
Мне кажется, что вот если дядю Колю Котову бы посадить вот на концерт Dream Theater...
Мы его порекомендуем в следующий раз.
Мне кажется, он ведь тоже любит у нас Dream Theater, по крайней мере.
Как большой любитель Dream Theater, да, он там сейчас выведет звук так, что все получат массу удовольствия. А вот сейчас у нас будет музыкант, которого мы с дядей Мишей...
Да, это...
Оба ценим, мне кажется, там в равной боюсь, степени, да. Хотя я вот самое поразительное, что я понимаю, что в половине, наверное... своих альбомов и, может быть, даже сказал, проектов. Речь идет у нас о Рое Вуде, что я понимаю, что это не совсем как бы вот моя музыка, но он настолько индивидуален и настолько неповторим, что это вот вызывает у меня, например, совершенно невероятное восхищение.
Нет, я восхищаюсь вообще все-таки Роем Вудом и восхищаюсь тем, как здорово он менялся. Вот это, кстати, между прочим, почти как Дэвид Боуи, можно сказать, да? Непредсказуемость вот меня впечатляет всегда в исполнителях. И особенно вот эта вот джазовая фаза, которая долгое время у нас была совершенно неизвестна, потому что два альбома, Main Street, один, вот этот альбом Main Street долгое время был не издан вообще нигде, а следующий джазовый альбом Superactive Wizzo, он не переиздавался на CD, и на виниле он был каким-то маленьким тиражом. И вообще, я помню, ходила какая-то такая легенда в ройвудовских кругах, что на самом деле этого альбома нету, что он придуманный, что это вот такая мистика, на самом деле, упоминание в дискографии есть, а альбома на самом деле нету. И вот замечательное произошло событие.
Я,
когда...
кстати, на этом деле в свое время купился. Я решил, что это какие-то, в общем, непонятные такие вот. Не раз же бывало, да, что какие-то вот как бы умышленно запускались такие инсинуации, да, чтобы...
Ну да, мистификации.
Да. Я сравнительно недавно...
Вот, я тоже очень недавно, да, я раздобыл себе тоже этот диск. И надо сказать, что вот этот Superactive Wizzo, я вот так, да, анонсирую диск, который сейчас у нас лежит, несмотря на то, что он немножко, наверное, однообразный такой по звучанию, настроению, мне кажется, он все равно очень интересный. И, с одной стороны, Вуд не совсем чужой как бы в этой музыке, с другой стороны, и джаз здесь ощущается. И мне кажется, очень интересно. И главное, что это можно слушать и получать от этого удовольствие.
А вот обратите внимание, значит, здесь вместе с Вудом записываются 6 человек-музыкантов, да? И мне кажется, что все вместе они играют на меньшем количестве инструментов, чем один Рой Вуд. Вот только послушайте перечень инструментов, на которых он играет. Ну, помимо вокала, это гитара, тенор, баритон, сопрано и альто. Альто-саксофоны, электрическая гитара, клавинет, бас, муг и бэк-вокал, да? Или я про вокал уже? Нет, и бэк-вокал, да? Ну и вот ему еще помогают несколько человек. Для меня это имена неизвестные, поэтому давайте не будем их упоминать. Давайте слушать просто With the Band во главе с Роем Вудом. И композиция называется Giant Footsteps.
вроде бы ничего особенного как будто бы нету, ничего какого-то оригинального, но почему-то вот очень симпатично. Смотри, как они там фанкуют.
Рой Вуд все-таки это удивительный человечек. Очень... Мне кажется, это одна как бы из вот настоящих звезд британской рок-музыки. И меня совершенно, вот когда я был в Лондоне, это было такое ощущение, что это было в какой-то другой жизни. Да? По-моему, 93-94 год, наверное, я в Tower Records на Пикадилли пришел и говорю, а тогда в Москве вообще ничего не было. Ни Wizard, ни Move максимум, что, наверное, можно было купить. Я пришел и говорю, а у вас есть Рой Вуд? Uh-huh. Человек меня повел и показал мне Рона Вуда. Uh-huh. Я говорю, это Рон Вуд, а мне нужен Рой Вуд. А кто это? Спросил меня человек. Я говорю, вы не знаете, кто такой Рой Вуд? Да. И как бы начал ему рассказывать, где он играл, что вообще он сделал. А, сказал человек, подвел меня к компьютеру, посмотрел, сказал, no, sir, nothing is available.
Надо бы, на самом деле, надо им сказать, I wish it will be Christmas every day, он бы сразу точно так узнал, потому что это то, почему англичане знают. Рой Вуд, очень жалко, что он оказался все-таки раздавлен этими коммерческими требованиями, которые, видимо, к нему предъявлялись. И в конечном счете от экспериментальной такой музыки перешел
кстати,
к откровенным каким-то...
А когда вообще у него что-то последнее выходило? По-моему, вообще...
Да у него очень давно, у него был...
Я не помню, уже лет 15, наверное.
У него в начале 90-х был как бы невыпущенный альбом, последний после 87-го года выпущенного, а с тех пор он, к сожалению, вот...
Я, честно говоря, не понимаю.
Занимается концертной деятельностью.
Вот и... Что думают там вот эти звукозаписывающие компании вообще? Сейчас, ну ладно, там крупные, допустим, а какие-то же есть независимые, мелкие такие. Ну почему никто ничего не выпускает? Это просто человек, который, на мой взгляд, то есть неважно, что он будет делать, он просто может сидеть, да. Присутствовать в студии. Кто-то будет играть, он будет присутствовать в студии. Уже это будет интересно.
Но очень, очень жалко, потому что вот это несчастное I wish it will be Christmas every day, она все-таки его сгубила еще и потому, что ее стали переиздавать, каждый Новый год ее стали переиздавать. Обязательно на каждой новогодней английской передаче вот должен был быть.
Давай как-нибудь к Новому году заведем.
Ну, давай с вредности хоть заведем где-нибудь.
А что у нас-то, почему?
1 июля. Да? Ну, я не знаю, у него столько классных других песен. Вот, и в конечном счете...
Я не
вот
помню, у нас-то она звучала, я просто не помню.
Потому что наверняка звучал. Да? Вот, и он в конечном счете превратился в такое нечто ностальгическое, такой one как? Hit wonder.
Типа как...
Как Slade, ты знаешь, потому что в Англии точно так же...
Как Happy New Year у Абба, да?
Как Happy New Year. Ну, действительно, у Абба почему-то, мне кажется, как бы более к ним справедливая история оказалась. Все оба помнят много разных других песен, но в Англии среднестатистический обыватель у группы Slade назовет вот эту самую одну песню по Рождеству, и у Роя Вуда тоже вот эту самую песню по Рождеству другую назовет. Вот этот, и это воспринимается, к сожалению, многими обывателями, как вот исполнители из такой оценочной корзины, что очень грустно, конечно.
В общем, вот. Мы с дядей Мишей голосуем за Роя Вуда. Роя Вуда голосуем в президенты.
Да, за Роя Вуда разного и
президенты
неповторимого.
В короли, я бы даже сказал, поскольку у них там нет президента.
Цари.
Цари Англии, да.
Да, в короли, кстати.
Он с бородой бы очень там хорошо смотрелся. Да. Надеть бы корону, и он бы...
Царил.
Да, и зеленого цвета волосы он бы смотрелся, по-моему, звездами нарисованными на лице. Он
вот жизнь какая настала сразу.
Это вам не Элтон Джон.
Будто как вечно какую-то шпильку подпустить. Так, значит, что я еще хочу сказать? Еще письмо написал нам Николай из Одессы, который сегодня писал уже на СМС. И, в частности, вот он отвечает на вопрос нашей слушательницы Ксении, которая специально посредством эфира к Николаю обращалась с вопросом. «Как же правильно произносить?» – спрашивала она. «Одесса или Одесса?» Вот. На что Николай отвечает... Вот, ну, все же знают, как правильно произносить. «Жемчужина у моря», или «Южная Пальмира», или «Улыбка Бога». Вот. Или еще вот 28 синонимов. А Ксении лично Николай из Одессы советует послушать Романа Карцева или одесские рассказы Бабеля в исполнении Семена Ермолиницы. Вот где настоящий...
Помнишь, я из Одессы, здрасте.
Вот.
Это... Из Одессы.
Это Буба Касторский.
Да. Оригинальный куплетист. Пою себе куплет, но и больше ничего.
Вот, фотка из Крыма замечательная. Николай из Одессы виден там заснеженные горы, и он на велосипеде горном просто по заснеженному.
В Одессе?
Нет, это фотка из Крыма.
А.
Вот, это просто фантастика.
Я бы так пытался представить себе в Одессе заснеженные горы.
Может быть, он, кстати, по замерзшему Черному морю туда приехал на велосипеде. Николай,
кстати, как там уточните? В Турции-то? До Турции-то.
Уже
там.
Как там?
Челноки, небось, теперь таскают сумки по льду.
Класс. На санках, мне кажется, на собаках и на санях. Вот.
А, олени лучше.
Олени, я не знаю, есть в Одессе. Наверное,
есть. Скоро будет. Одессе, на следующий год олени есть. Будут. Пора, я думаю, уже. На следующий год там промерзнет еще глубже.
Так, заявку мы скажи. Сейчас мы готовы выполнить заявку? Или ты
конечно.
Хотел сейчас прочесть?
Нет, мы готовы. Нет.
Мы готовы. Так, заявка на этот раз отправляется в город Омск нашему слушателю Александру М.
Остальные могут слушать?
Остальные могут тоже слушать, особенно в городе Омске, потому что Александр пишет: в моем городе Омске вас слушают многие и почти все из клуба любителей рока. Вот так вот. Но по времени больше в записи из-за разницы временной.
Большой привет всем.
Вот. И далее Александр пишет: прошу по возможности для всех, кто любит рок в городе Омске, поставить «Беспределе» песню по вашему выбору, как он пишет, тут я цитирую, первой женской рок-группы, игравшей хард-рок.
А какая первая была?
Вот. Но
я вообще знаю две группы, Girls' School и какая еще, Runaways.
Но это было позже. А до них была американская группа, которая называлась Fanny. Ну, я не знаю, насколько в полной мере это можно считать все-таки хард-роком. Может быть, более поздний. Я вот так очень эпизодически это слышал. Вот. Но действительно полностью девичий был коллектив. Хотя до них были, например, какие-нибудь Liver Birds. И вообще было много разных. Вот. Но такую гитарную...
Речь идет о каком-то жестком, да?
Да. Ну вот я, честно говоря, несколько у меня под рукой было вещей. Они были не очень жесткие. И вот одну из таких не очень жестких вещей мы послушаем. Кстати, кому интересно тоже по поводу пересечений. Сестра Сьюзи Кватро одно время играла в группе Fanny. Вот. А мы слушаем...
Дед Миш, два слова, да. Прежде чем... Понимаешь, сенсация. Николай из Одессы пишет: в Одессе уже плюс 20... Дальше идет фраза: море давно растаяло. Да? То есть, если так вдуматься, море растаяло. Вот это сама фраза, да? Речь идет не о Северном Ледовитом океане, а или о море Баренцевом.
Вообще, куда катится мир? Да, давайте послушаем первый номер с первого альбома Fanny.
Thank you.
жестко, жестко.
Ну, жестко. Ну, так вот, жестко, зато вот женский такой коллектив.
Что-то так и может, такие...
70-й год, надо сказать.
Дамский Кристи.
Откуда Кристи. Это все происходит. 70-й год, их первый безымянный альбом «Фенни» и открывающий альбом «Вещь» «Come and Hold Me».
Спасибо Кощей, он пишет, что у нас хорошая программа с тобой. Спасибо, благодарит нас за положительные эмоции.
Спасибо будь, вам, будь здоров, да. Кощей. А вот некоторый слушатель посредством твита такого засекреченного нам сообщает, что действительно я совершенно пропустил Луриду не так давно, в мае стукнуло 70. Страшное дело.
Да, к сожалению.
А альбомы Velvet Underground и Нико 45.
Не молодеют все. А некоторые вообще уже... сходят или...
Да, еще того хуже.
Да, еще того хуже, именно. Ну, что же делать-то просто?
Да.
Я вот что-то сейчас запамятовал. Вы же слушали сегодня Recalls, да?
Да, да. Recalls.
Вот, я просто в себе думаю, что я пометил себе Recalls. Я вспомнил, что... Это я сейчас недавно прочитал, что был такой фильм Total Recall.
Total Recall, да.
Вот, его сейчас вроде собираются переснять. На ремейк, да, собираются
ужасно.
Сделать, да. А я почему вспомнил, у меня ассоциации такие, что когда он продавался в палатках, там можно было кассету купить, да, то он, его переводили как фильм, как «Повторный звонок». Я помню, это вот меня совершенно поразило. То есть я думаю, что за повторный звонок такой?
Полный повторный, полный повторный звонок.
Полный, да, повторный звонок, видимо, да. В общем, да, любопытно. Но все равно это остается классикой, мне кажется. Я не знаю, вот американцы, они не боятся делать всякие ремейки. Причем сами на себя делать. Я привык, когда, скажем, делается ремейк какого-нибудь французского фильма, там, да, или вот взял там...
Японского какого-нибудь.
Да, что-то, да. А когда они сами себя делают на себя ремейк, вот это я не совсем понимаю, но было бы любопытно.
Ну, пожалуйста, если кому-то интересно, пусть...
А в том ведь ну, самая Шарон была.
Шарон, правда?
Да. Там хороша, она хороша была.
А, но... да, точно, точно. Там еще была...
Ее там застрелили, правда.
Женщина...
Так жалко было ее.
Спойлер опять. Взяли. Там была женщина с тройной грудью, вот это я помню.
Это да.
Это не Шерон Стоун?
Нет, это не она. Шерон до этого еще застрелили, прямо в лоб, да.
Я помню, как у людей там в конце все взрывается, и у людей глаза начинают вылезать. Очень живописно такие. Они все перекрючиваются.
Ну, да, потом да. Воздух, нет, потом
Марс,
воздух.
Марс, там, да, там же
потом
Марс.
Воздух, да, там потом воздух, им дали людям воздух, да.
Я не тогда заколдовались от воздуха.
У Беляева у нас был продавец воздуха, помнишь, такой был?
Я только помню голову профессора Доуэля.
Вот, кстати, вот поразительно, что...
Отличные, кстати, вот это тоже отличные книжки.
Книжки отличные, да, но все фильмы, которые снимали, это просто вот ужас какой-то. Да, то есть как можно вот испортить такую вещь, как голова профессора Доуэля, да? То есть это вообще просто, я помню, я читал, это нечто было, да. Фильм я смотрел, я просто содрогался.
Глядя на голову?
Да нет, вообще какой-то детский сад. То есть вот как можно вот из этого сделать ужас какой-то? Ужас что, в смысле, что значит, ты смотришь как на какую-то пионерскую комедию какую-то. Вот, ну ладно, не будем о грустном, но слушать мы будем такую группу со странным названием Walrus.
Интересное название.
Название Walrus и композиция или называется Who Can I Trust?
trust if I can't trust you? Who can I trust if I can't trust you? Who can I trust if I can't trust you?
Концовка прям как из Джеймса Бонда,
да,
мне
не
кажется.
Да, не говори, да. Слова, и кому я могу верить, если не верить тебе?
Отлично. Ну, духовая секция...
Ну, да. Нужна ли? Да, не нужна. Да, я считаю, что, ну, такая группа, у нее такая направленность была.
Так.
Ну, вот Аня напоследок благодарит нас за положительные эмоции, пишет даже, что без нас жизнь была бы скучнее и грустнее.
А мы хотим всех слушателей поблагодарить за те положительные эмоции.
Для нас с дядей Мишей жизнь
без слушателей
была
абсолютно
бы
была бы
скучнее. Мы, конечно, на кухне бы могли друг для дружки что-нибудь заводить, но как-то, мне кажется, это не совсем было бы то.
Да, нет, 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 не то. Вот, я так понимаю, что мы уже можем ставить следующую композицию. По времени это будет Эрик Клэптон. И я, кстати, недавно наконец добрался до альбома Пола Маккартни. Нет, не блюз.
Ну, скажи про альбом.
Вот. Я думаю, что, может быть, мы отдельно с тобой поговорим, но вот интересно было сравнить одну и ту же композицию, которая звучит и на альбоме Пола, и на недавнем альбоме Эрика Клэптона. И сама по себе хорошая вещь. My very good friend, the milkman. И всем спасибо.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Пока.
My very good friend, the milkman, says I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less. We both have the same address, and he suggests that you should marry me. And then there's a very friendly fellow who brings all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. My very good friends, the neighbors say they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me.
So Walter Richman.